Разворот.
В Москве 6 часов 6 минут. Утренний разворот в студии Татьяна Фельгенгауэр. Доброе утро.
Доброе утро.
И Александр Климов. Прости меня, Татьяна, если можешь. Сегодня прощенное воскресенье.
Да, конечно, Александр. Как могу тебе отказать в этом? Ты не против, если я не буду просить прощения?
Просто не за что. Ну, хорошо.
Давай расскажем.
Чем мы с вами будем заниматься?
Чем мы займемся?
Заниматься мы будем следующим. Мы будем с вами активно общаться по телефону. Традиционно циферки называет Татьяна Фельгенгауэр, потому что у меня плохо. Да-да-да, с этим, с числами у меня плохо.
363-3659. Это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Мы ждем ваших звонков. Через какое-то время будем уже с вами разговаривать. Позднее Александр Климов расскажет, о чем. И у нас есть смс плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам сообщение. Просите прощения за что-нибудь или не просите.
А говорить мы вот, наверное, что будем. Ну, так, с простенькой темы мы начнем, чтобы народ потихоньку...
Общечеловеческой.
Потихоньку просыпался, да, и подключался. Более серьезную тему оставим на второй, на третий час нашего эфира. Сегодня финал российского... как это называется? Российский...
Этап.
Отборочный этап. Да, отборочный тур, отборочный этап международного музыкального конкурса Евровидение 2008. Сам конкурс пройдет, ну, Евровидение финал пройдет в мае в Белграде. А у нас такой вот мини-евровидение такого российского разлива.
Да.
Все дело будет транслироваться по телевидению, в эфире,
ну,
телеканала
как
«Россия».
Всегда. Евровидение приковывает к себе,
да,
внимание
и
общественности.
Телезрители будут голосовать при помощи смс-сообщений, при помощи телефонных звонков. Там 25 претендентов. Но я подробнее чуть попозже об этом все расскажу. Должны выбрать только одного самого достойного, который будет представлять Россию. Но, пометуя предыдущие конкурсы, у нас порой складывалось впечатление, что ах, ну вот опять мы там были буквально в двух шагах от первого места, нам его не дали, опять нас засудили. Сразу начинаются какие-то обиды, причем замешанные на политических каких-то там событиях. И вообще, как нам порой представляется, вот этот конкурс такой глобальный, да, Евровидение, вот он в большой степени, в достаточно большой степени стал политизированным.
То есть, ну, там есть уже, такое мнение,
то есть там уже критерии не творческие, да, а вот чисто политические. Вот
да.
Что вы думаете по этому поводу? Мы просто хотим у вас узнать ваше мнение. Как вам кажется, что вот Евровидение, если вы, конечно, следите за этим конкурсом, это действительно творческое соревнование или все-таки в большей мере событие, акция политизированная? Вот об этом будем говорить в течение часа. Ну и про между тем мы узнаем от Анны Трефиловой, как сегодня с пользой провести свое свободное время. Программа «Кто куда», спортивные новости в нашем эфире. Ну и в конце часа исторический радиокалендарь, программа «Ну и денек».
Метеоскоп.
В Москве 6 часов 9 минут, в нашем городе сейчас минус 1 градус. Как только что мне сообщили в гидрометеобюро Москвы области, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%. В течение дня от 1 до 3 градусов выше нуля, переменная облачность без осадков.
Да, немного истории, друзья. По многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная многолетняя температура на 9 марта составляет минус 3,4 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1915 году, тогда было минус 27, а максимальная температура зафиксирована сравнительно недавно, в 1995 году, было плюс 7,2. Именинник у нас сегодня есть по имени Иван. У нас много Иванов знакомых, мы всех их поздравим обязательно с именинами. И примет на сегодняшний день — Иванов день. обретение Ивана Предтечи по церковному календарю, день обретения главы пророка и крестителя Ивана Предтечи. Именно на Предтечи начинают возвращаться из теплых краев птицы. Первыми предвестниками весны являются жаворонки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день – обрести большое счастье. Ну что, посматривайте в небо.
И вообще, должен вам сказать, что в ближайшие дни в Москве немного потеплеет. Во всяком случае, так нам рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра России Татьяна Крепоснова.
Воскресный день порадует жителей гостей московской земли солнечной погодой без осадков. Так что празднование широкой масленицы будет отменным. Температура повысится в Москве до плюс 1-3, по области до плюс 5 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Сохранятся условия для гололедицы и наледи. В понедельник характер погоды существенно не изменится. Преимущественно без осадков. Ночью в столице 0-2, в Подмосковье минус 4, плюс 1. Днем в столице 1-3, по области до плюс 5 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.
Ну а сейчас в Москве минус 1, днем от 1 до 3 тепла, без осадков.
Вот новый разворот.
В Москве 6:12. Ну что, Евровидение, вот рассказываю.
Рассказывай.
Сегодня в концертном зале «Академический» пройдет российский отборочный тур вот этого международного музыкального конкурса «Евровидение 2008». Артисты, которые будут представлять Россию, будут выбирать из 25 кандидатов в два этапа. Сначала свое мнение выскажут члены профессионального жюри, затем в голосовании примут участие зрители телеканала «Россия», который будет транслировать концерт в прямом эфире. Каждый желающий сможет отправить свой голос в поддержку того или иного артиста посредством СМС, по телефону или через интернет. Затем все голоса в пользу кандидатов будут суммироваться, в результате чего и станет ясно, кто поедет в Белград 24 мая. Прием заявок на участие в Евровидении завершился 1 февраля. Отборочный комитет, который состоит из музыкальных редакторов и продюсеров, допустил к участию в итоговом концерте 25 из 170 претендентов. В отборочном туре примут участие как начинающие музыканты, так и уже состоявшиеся. Ну, вот от артистов группы А-студио до певца Александра Панайотова.
Такой сильно состоявшийся певец вот. Александр Панайотов.
Да, за право еще раз поехать на главное европейское музыкальное состязание поборется и небезызвестный Дима Билан. Правда, непонятно под каким именем.
Ну, он уже однажды показал себя на Евровидении. Он, помнится, 2 года назад завоевал серию Бро. Тогда в Греции проходило Евровидение. Так что, ну, посмотрим.
Не исключено, что
поедет в Белград.
Здесь, в Москве, он будет в российском финале выступать как Дима Билан, а если поедет, то...
Да, уже как Витя.
Не Би, а Билан.
Да, отправляли Диму, приехал в Белград Виктор.
Ну вот, ну поскольку вы прекрасно знаете, что, по-моему, за всю историю ни разу нам не удавалось первое место на Евровидении занять, было второе, было третье место.
Да, Алла Пугачева.
Она не была первой.
Нет, да, прошу прощения.
Нет.
Прошу прощения.
Вот.
Нет, но мы всегда так наверху достаточно. Там первая
вот
пятерка точно наша.
В последние годы, да. Тем не менее, при голосовании, особенно если учитывать, что там также будут голосовать не просто члены жюри, а вся вот эта европейская аудитория.
А учитывая то, что финал-то проходит не где-нибудь, а в Белграде.
А в Белграде. Тут понимаете, какие... Симпатии,
какие
антипатии.
Тонкости,
там
какие
что-то
тонкости.
Есть, закрались в меня сомнения, что там будут судить по творческим критериям, по истинным, да, творческим,
да,
показателям.
А у вас, интересно,
там
есть такие
обиды, такие обиды начнутся. Вот за представителей этой страны не проголосую ни за что, вот за это, да, потому что мы с ними дружим, вообще они хорошие, да.
Угу.
Вот как вам кажется, что последние годы конкурс Евровидения, он все-таки остался...
таким
действительно творческим соревнованием, когда выявляется сильнейший, или все-таки в последнее время это больше стало напоминать некую политизированную акцию. Давайте сразу я голосовательную машину включу. Если вы считаете, что Евровидение это действительно творческое соревнование, 660-01-13. Если вы считаете, что это в большей степени, или по крайней мере в немалой степени политизированное шоу, политизированная акция, 660-01-14. Я запускаю машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
Как хорошо у меня получилось
ты
нажать на эту кнопочку.
Ты волшебница, волшебница.
Ура, ура, ура. Пошло голосование. Давайте мы напомним. 660-01-13, если вы считаете, что Евровидение – это творческий конкурс, и вот эта творческая составляющая, она является основной определяющей. И 660-01-14, если вы считаете, что все-таки политика решает, и Евровидение – это уже политически ангажировано.
Что голосует не столько за артиста, да. А за ту страну, которую он представляет. А поскольку отношения между странами разные, мягко говоря, вот, то и, соответственно, отношение к представителю этой страны тоже неоднозначное может быть. Как нам кажется, иногда это действительно бывает.
Да.
Ну, просто было видно, как по голосованию, там же циферки все эти бегают, угу. Как там доходят, например, до какой-нибудь страны, в которой у нас прохладные отношения стали. И все, и пошло вниз сразу.
Ну, давайте я напомню наши реквизиты. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Через пару минут мы начнем принимать звонки. Плюс 7985-970-45-45. Это СМС. Уже приходят сообщения всевозможные, интересные. И про прощенное воскресенье. И про Евровидение. Ну что, поговорим?
Попробуем.
О, сейчас я тут разберусь. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте,
доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста.
Виктор, Москва.
Да, Виктор, скажите, пожалуйста, вы вообще как за конкурсом Евровидения следите?
Ну, так, одним глазом.
Одним глазом.
Но, тем не менее, у меня определенное представление об этом деле.
Поделитесь скорее с нами.
Ну, во-первых, это действительно, я бы так выразился, насквозь политизированная попса. Значит, не быть политизированности там просто не может, потому что нет там на самом деле и не может быть художественных критериев, поскольку это попса. Поэтому там действительно вступают в силу соображения политические, конъюнктурные, ситуативные, там персональные и всякие другие.
А почему тогда такое внимание приковано к этому конкурсу? Ну, говорят, в мире не очень, да, там Евровидение за конкурс-то и не считают, а вот у нас почему-то такой ажиотаж.
Ну, понимаете, в наше время, в 21 веке, удельный вес всяческих мещан всяческого уровня более чем достаточен. Поэтому всегда аудитория будет для подобного рода зрелищ. Вот это на самом деле, я бы сказал, то, что очень было бы хорошо преодолеть в массовом сознании, но, наверное, эта задача невыполнимая. Вот и поэтому там действительно кукловоды, манипуляторы, целлулоидные исполнители с отсутствующими голосами и так далее и тому подобное.
Я правильно понимаю, что вот по вашему настроению, что вы голосовать не будете? Ни в российском этапе, ни в финале Европы?
Да я не буду себя так низко опускать. Что там голосовать?
Ну, а смотреть-то будете?
Ну, так вот, как я вам сказал.
А вдруг новая Амба?
Одним глазом гляну просто для того, чтобы посмотреть, а какова эта конъюнктура вот на данный момент.
А вы считаете, что результаты конкурса Евровидения, они в какой-то степени отражают политическую картину мира?
Ну, может быть, не точно, но, безусловно, там всегда это очень сильно вплетается.
Понятно, спасибо, Виктор.
Спасибо огромное.
Вот Аркадий нам пишет, что представитель Косово займет первое место. Но, во-первых, неясно, будет там представитель Косово и под каким соусом он будет там выступать, да? Пока еще далеко не все, много стран, но далеко не все признали независимость.
Наш постоянный утренний слушатель Валерий из Бессоновки написал, по-моему, очень такое справедливое сообщение. Политика – суть продолжения экономики, не так ли? Чем больше денег, тем больше политики. Что не политизировано? Спорт, искусство, СМИ?
Ну, Валерий, если дозвонится до нас, я специально его спрошу, а Олимпиада, на его взгляд, она политизированное событие или чисто спортивное состязание? Тоже мне интересно.
Да, давай примем еще один звонок. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, представьтесь,
вот,
пожалуйста.
Опять Виктор, Москва, это другой, правда.
Уже другой Виктор, хорошо.
Да, я вот впервые... С тем Виктором впервые соглашаюсь. Обычно диаметрально противоположное мнение. А сейчас он абсолютно правильно сказал по поводу соревнований, которые будут в Белграде.
А вы сами будете за ними следить?
Ну
вот
так,
и за сегодняшним отборочным туром и за финалом?
С смотреть как непрофессионал, это действительно попса, и действительно там очень среднее выступление, ничего интересного нет. Вот один вопрос, который бы я хотел задать. Почему азиатское государство Израиль участвует в европейском конкурсе? Обсудите этот вопрос, если у вас хватит на это, ну, сил, что ли.
Или
вы сейчас выключите меня?
Нет,
да нет, честно говоря, я вам отвечаю. Честно говоря, я не задумывался над этим.
Хорошо, спасибо за вопрос. Спасибо. Может быть, кто-нибудь нам на него и ответит. Как-то все против Евровидения настроены.
А при этом аудитория будет, нам потом через день, через два скажут, что по всему миру, ну, там уже в мае, да, по всему миру смотрели...
Нет, Евровидение всегда приковывает к себе внимание действительно миллионов людей по всему миру, и вот когда проходит финал Евровидения, на следующий день все говорят, ну вот, всю ночь не спал, смотрел Евровидение, вау, как здорово там, или ой, как все ужасно, но все смотрят, действительно.
Но я повторяю, что я слышал неоднократно мнение более продвинутых в музыкальном плане людей, которые говорят, что Евровидение там, на Западе, оно совершенно не котируется. Ну, какой-то рядовой,
да, конечно,
совершенно. Аудитории действительно какие колоссальные собирают.
Ну что ж, не посмотреть, тем более не поучаствовать.
Сродни олимпийским.
Все-таки есть вот это ощущение, что ты сам влияешь на результат. Давай примем еще один звонок.
Давай, а я пока посмотрю, что у нас там с голосованием происходит.
363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Дмитрий, вы знаете, вот вы сейчас подняли вопрос, почему вроде как... популярность Евровидения мала, а потом звонят, да, по всему миру.
Угу.
Ну, это банально же, на самом деле, ведь по всему миру иммигранты. И те же Соединенные Штаты Америки состоят из кого?
Я не понимаю, какую роль играют иммигранты в...
То есть они поддерживают свою страну?
Да нет, своих из тех же, в Соединенных Штатах звонят украинцы, смотрят, переживают за своих. Вроде как они уже по гражданству американцы навсегда же. Там и русские, и там и евреи, и украинец. Он всегда будет переживать за своих.
Понятно, но вряд ли мигранты делают погоду. Наверное, все-таки основная аудитория.
Но вы говорите, дозваниваются, звонят, там переживают. А кто это делает? Кто скучает, кто томится там по своей стране?
Ну, возможно.
Дмитрий, а если вот вернуться к тому вопросу, который мы вынесли сегодня на голосование, вы как считаете, Евровидение это в первую очередь творческий конкурс или это такой политически ангажированный, да, что-то?
Вы знаете, судя по тому, что я человек достаточно молодой, там 30 лет мне, я вижу, какие кандидатуры от страны выставляются. И это все тусуется в одном, казино «Кристалл», от нашей страны, по крайней мере. Вы знаете, своя тусовка выставляет своих. Нету никаких, ценится прежде всего какая-то самоидентификация, наверное, вот сопричастность к своей культуре какая-то, наверное. И те же, посмотрите, там кинофестивали. Азиатское кино ценится прежде всего вот из-за своей самобытности. То же самое Евровидение. Если человек выходит, и он показывает, и весь мир на него смотрит, и видит, что это какие-то истоки, что это интересно. А когда это действительно, вот как человек, передо мной звонивший, говорит, что это попса, это же глобализация, это же мыло.
Дмитрий, а как вы считаете, вот сегодня в отборочном туре российском будет какая-нибудь очередная поп-группа девичья, как в прошлом году, неизвестно откуда, неизвестно как появилась группа «Серебро»?
Это будет очередной продюсер известный, мне так кажется.
Угу, то есть все решают вот на уровне продюсера.
Судя по тому, что нам представляют, и как это раскручивается. Вы спрашиваете, почему это у нас так популярно? Потому что на этом делаются деньги, на этом делается реклама на нашем телевидении. Только и всего.
Но ведь с другой стороны...
Эфир платит деньги.
С другой стороны, голосуют-то не члены жюри, там каких-то 10-15 человек, а голосует вся аудитория, вся будет голосовать. вся аудитория телеканала России, которым, в эфире которого будет прямая трансляция.
Ну да, ну да, присылайте смс.
Присылайте смс, звоните по телефону.
СМС стоит 30 рублей. Бабушка позвонит или там малоимущий проголосовать. Если он
а звонок это... тоже платный? Не СМС, а просто обычный телефонный звонок тоже разве платный?
Куда?
Ну вот если там же можно и СМС-ку послать, а можно просто позвонить там по определенному номеру за того
и за того. Ну вы знаете, ну, все рейтинги, все радиостанции, все телевизионные, вот эти Муз-ТВ, МТВ, они делают же... Я, честно говоря, не, ну, как не уверен, что вот все это происходит настолько чисто. И, ну, вы скажите, за Диму Билан или за Филиппа Киркорова там проголосовала вся страна, чтобы он нас представлял на Евровидении. Я по Муз-ТВ видел передачу, где он говорил, мне все равно, кого, какую страну представлять. Ну, он о продюсерской своей деятельности говорил. Mm-hmm. Будь то это Белоруссия, будь то это Россия, будь то Украина. Кто он, ну как воспринимать просто после этого человека? Mm-hmm. И он представлял нашу страну, самобытную, там, с многими культурами. У нас же сколько народов, евреи, русские, украинцы, кабардино-балкарцы, да, у Димы Билана. Да дай бог, чтобы представляли какую-то самобытность. Но вот эта вот действительно глобализация, она же, ну и получается, что и стирается. Никогда мы первое место не займем, когда вот эти вот люди, да, которые не понимают, что нужно что-то, какая-то изюминка своя, своя душа. Угу. И у каждого народа есть, у каждой национальности угу. есть своя душа.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое,
ну что,
Дмитрий.
Прочитаешь пару-тройку телеграмм, и мы да. будем уходить потом на новости, да, а потом продолжим эту тему. Кстати, тут есть такие вопросы про Сан-Ремо, потому что интересно все равно
да,
по значимости.
Ответил Валерий как раз по поводу Олимпиады.
Давай,
кроме
да.
событий спортивных, есть околоспортивные. Именно там и все деньги, вся политика. Как выбирают место очередной Олимпиады? Причем земелька сейчас в Сочи. Сочинских кущах.
Почем земелька
сейчас? Почем, почем. Не знаю уж почем. Наверняка не дешево.
Ну что, радиоафиша наша, наверное,
да?
Поехали. А потом новости, а потом продолжим.
Разворот. Кто куда?
Сегодня широкая масленица, кроме всего прочего, принесет с собой еще и перекрытие движения в городе. Так что вот вам для начала коронная фраза «Выбирайте пути объезда». Театрализованные шествия по улицам столицы влекут за собой закрытие для проезда автомашин с 14 до 17, улицы Тверская, Варварка, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади со всеми прилегающими переулками. Городок на Васильевском спуске работать начнет как раз в 2, а в 10 в завершении праздника здесь сожгут чучело. Собственно, то же самое чучело, конкурсы и блины сегодня весь день практически во всех парках и усадьбах столицы. Например, в Кузьминках, в усадьбе Деда Мороза, стужу и холода провожают, катаясь на коньках и просматривая мультфильмы 50-х-70-х годов. Ну а на Старом Арбате, на площади перед театром Вахтангова, работает выставка-ярмарка народных художественных промыслов. В Большом зале консерватории весеннее настроение обеспечивает Московский международный органный фестиваль и маэстро из Франции Эрве де Забр. В Политехническом музее сегодня камерный оркестр «Времена года», а в Кремлевском дворце один из самых весенних исполнителей мира Крис де Бург. Для нас его концерты не впервой, но романтика не знает счета. Тем более, что Крис обещал столице не только старые хиты, но и песни из нового альбома. Хор Турецкого сегодня в Лужниках, а Вероника Долина в бард-кафе «Гнездо глухаря». В кино за романтикой надо идти на фильм «Все могут короли» Елена Полякова, Гоша Куценко, Оскар Кучера, Татьяна Васильева, Нина Усатова и Жерар Депардье. Сегодня в кинотеатрах «Пять звезд», залах «Каро», а еще в «Горизонте», «Матрице» и «Октябре». Ну а в театре смотрите «Танец альбатроса» с Дмитрием Назаровым на сцене Московского художественного, «Любовь глазами сыщика» с Данилом Спиваковским в театре Маяковского, «Горе от ума» в «Современнике» и «Своими словами» в «Школе современной пьесы».
В Москве 6 часов 30 минут, в студии Александр Климов, новости. Серьезное ДТП произошло минувшей ночью на севере Москвы. Сразу три легковых автомобиля столкнулись на мосту Победы неподалеку от станции метро Войковская. Как передает РИА, одна из машин после столкновения упала с моста с высоты около 7 метров. Один человек погиб, и четверо получили тяжелые травмы. Они госпитализированы. Чтобы извлечь погибшего и раненых из искореженных машин, пришлось прибегнуть к помощи спасателей столичного управления МЧС. Сейчас движение по путепроводу в сторону области несколько ограничено, причины ДТП устанавливаются. По меньшей мере два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Пестово в Новгородской области. Судьба еще одного остается невыясненной. Об этом РИА сообщил представитель Новгородского управления МЧС. Информация о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Заводской, в котором проживали 22 человека, поступила сотрудникам оперативных служб накануне около 11 вечера. К прибытию пожарных огонь распространился на значительную площадь и вырвался на крышу здания. К полуночи пожар удалось локализовать. В доме целиком выгорели три квартиры. Оперативники спасли 8 жильцов, в числе которых были женщины. Остальные люди сумели выбраться из огня самостоятельно. Одна из женщин госпитализирована. Сенатор Барак Обама одержал победу на промежуточных президентских выборах, которые прошли в субботу у демократов в форме собраний избирателей в штате Вайоминг. По данным, после обработки 100% поданных бюллетеней, Обама получал 61% голосов. Его соперник, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, 38%. «Это большая победа», — заявил пресс-секретарь избирательного штаба Обамы Роберт Гибс. «Это увеличивает преимущество Обамы по числу делегатов на пути к тому, чтобы стать официальным кандидатом от Демократической партии США». 8 человек арестованы израильской полицией по подозрению в причастности к нападению на религиозную школу в Иерусалиме. Палестинец Алабу Дейн открыл в четверг вечером стрельбу в еврейской школе и убил 8 человек. Полиция сейчас выясняет, действовал он в одиночку или же имел отношение к какой-либо исламистской группировке. Среди задержанных несколько родственников 25-летнего террориста, в том числе и его отец. По некоторым данным, отец ранее был членом Хамас. Следствие установило, что расстрел слушателей школы планировался заранее. Абу Дейн выбрал место и время нападения, собрав подробнейшую информацию о работе этого учебного заведения. Официальный курс доллара на сегодня 23,84, курс евро 36,69. В Москве сейчас минус 1 градус, в течение дня от 1 до 3 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. На дорогах будет скользко.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
На воскресной детской площадке 5 минут смеха для детей и взрослых на примере книг канадского детского писателя Роберта Манча. У нас в гостях главный редактор издательства «Энтерна» Нина Комарова, редактор книг Ирина Кулюкина и директор образовательного канадского центра в России Милена Ушакова и ее дочь Варя. Детская площадка в воскресенье после 9 утра.
А также...
На воскресной программе «Книжное казино» представляем новые книги издательства «Молодая гвардия». Гости программы – директор, главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров, замглавного редактора Вадим Эрлихман и историк-писатель Ольга Елисеева. «Книжное казино» в воскресенье после полудня.
И еще...
В это воскресенье поем дифирамб народному артисту России, актеру, певцу Михаилу Боярскому после 14 часов.
И это тоже.
В воскресной программе «Наше все» Евгений Киселев и Алексей Венедиктов подводят итоги голосования на букву «М». Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Обрати внимание.
Историк литературы и критик Бенедикт Сорнов о взаимоотношениях Сталина с Бабелем, Ахматовой и Зощенко, у Пешкова в непрошедшем времени на «Эхо Москвы» утром 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». Включай в любое время.
Разворот.
В Москве 6:35, и разворачиваемся мы вокруг конкурса Евровидения. Сегодня в Москве финал российского этапа отборочного. Из 25 претендентов надо будет выбрать только одного. В том числе выбирать будете, ну, не, если не вы, то те, кто будут смотреть телеканал «Россия». Все это можно будет делать по телефонам, с помощью СМС, через интернет. И мы просто вот сейчас решили выяснить, на ваш взгляд, сам конкурс Евровидения — это действительно, с вашей точки зрения, творческое состязание, или все-таки это в немалой мере это политизированная акция, когда голосуют там в финале основного Евровидения в Белграде, там также так, система будет такая же по телефону, то есть телеаудитория будет голосовать. Так вот, голосовать они, люди будут за творческие способности, за профессионализм исполнителя или все-таки за ту страну, которую он представляет, потому что к разным странам в разных точках мира отношения у людей разные.
В начале нашего разворота мы объявили голосование, и вы звоните нам по телефону 660-01-13, если вы считаете, что Евровидение — это творческий конкурс, и 660-01-14, если уверены, что это политически ангажированное соревнование.
Которое к творчеству, да, не имеет никакого отношения.
У нас есть телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495, и есть сообщение плюс 7985-970-45-45. Юрий нам пишет: что вы об этой попсе говорите? Евровидение — это просто поп-мусор. Вот если бы к нам Led Zeppelin приехали, то было бы что обсуждать.
Led Zeppelin, ну, это, раз в два года к нам приезжает Deep Purple, и что-то не очень мы это дело обсуждаем,
Deep
к сожалению.
Deep Purple, например, да, как-то...
Но за то, что, но то, что едут к Queen, мы знаем, и об этом неоднократно уже говорили.
Да, но все равно Queen без Фредди Меркьюри как-то не представляется мне. Сейчас видела я еще одну... Вот Евгений Челябинск. Сразу видно, что знаток темы Евровидения, потому что советует: из Евро послушайте Хорватию 2004, Мальту 2005, Швецию 2006, Беларусь, Латвию 2007. Очень высокий уровень. А из Азии, кроме Израиля, там участвуют Кипр, Армения, Грузия. Еще с 2005 года хотел быть Ливан. Это, кстати, ответ, я так понимаю, Виктору.
Да, спасибо, Евгений, за исчерпывающую информацию.
Сергей из Барнаула, наш постоянный утренний слушатель, пишет: мне кажется, что конкурс Евровидения, как и многие подобные ему, и не политика, и не культура, а обычный бизнес-проект. Представьте, сколько денег устроители этого действия срубят на смс-голосование и рекламе конкурса. Ну что, и такая точка зрения есть. Так, у нас есть звонок. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Представьте, пожалуйста.
Я Вадим Сергеевич.
Да, Вадим Сергеевич. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу конкурса Евровидения? Действительно ли это творческий конкурс? Да, если вы вообще следите за этим соревнованием, или это политически ангажировано?
Вы знаете, можно представиться вообще? Я 24 года был начальник гастрольного отдела Госконцерта СССР.
Вот так вот.
Интересно, да?
Да.
Я знаю всех исполнителей. И классику, и эстраду, и джаз. Вы знаете, Евровидение только интересует почему-то российских исполнителей. Никогда ни один российский исполнитель не займет ни одно первое место.
Почему?
Потому что нет такого уровня исполнителей, какие есть на Западе. Вы понимаете?
То есть нам заслуженно не дают первого места?
Естественно. Вы знаете, единственное, мы можем где-то поучаствовать не в отношении эстрадных исполнителей. Угу. Если мы пошлем какую-то народную певицу. Потому что, вы знаете, все остальное — это клоунада. Я помню, как Алла Борисовна Пугачева в Болгарии с песней «Арлекино» взяла заняла первое место. Понимаете? А сегодня кого бы ни посылали, но они же все безголосые. Да, я помню, Филипп Киркоров ездил и занял 59-е место.
Но когда Пугачева та же ездила несколько лет назад с Примадонной...
Вы знаете, ну нет у нас. Вы знаете, вот мне по своей службе повезло. В 77-м году я случайно был на Гавайях.
Чисто случайно так.
Да, случайно.
Повезло.
Нелегкие гастрольные тропы.
И вы знаете, я смотрел Эльвиса Пресли, слушал.
О, это вам повезло.
Ну, вы сравнили, конечно, Элвис Пресли и Евровидение.
Вы представляете, это был 77-й год на Гавайях. Это был последний концерт,
да.
где присутствовало 300 тысяч.
Да.
Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. Сегодня, с точки зрения профессионала, мы сегодня приглашаем исполнителей, которые уже давно никому там не нужны. Если я вам сейчас скажу цифру, сколько стоит Крис де Бур, вы упадете.
Мы сидим на всякий случай, чтобы не упасть. Сколько стоит Крис де Бур?
$300 000. Один концерт.
Сашка, выпишем себе Крис де Бур как-нибудь.
Интересно?
Да, это хорошая цифра.
Хорошая. Причем все расходы принимающей стороны.
Естественно.
Я как-то зашел одна из звезд с Америки приехала. Я был потрясен. Стоит здоровая банка икры черной.
И она ее столовой ложкой.
Вот именно.
Кстати, ну, давайте порадуемся за звезду американскую. Ну, где еще будет человек есть с ложками черной икры?
При таких деньгах, которые платят, и которые она имеет.
Может быть, это обязательное условие пребывания в стране. Чтобы в гримерке стояла банка черной икры.
Вы знаете, когда пригласили первый раз в Кремлевском дворце, и вы знаете, это было, потом он приехал в Англию и сказал: Господи, да в дни своей молодости я не получал таких денег, которые я получил в России.
Ясно. Спасибо вам большое за интересный рассказ.
Не очень понял, так все-таки там творчество или политика?
Вы знаете, для нас это...
Исходя из вашего объяснения, я понимаю, что все-таки там профессиональные качества оценивают, и нам заслуженно не дают первого места.
Но человек, который попал на Евровидение от нас, уже становится звездой.
Угу.
Но вы не забывайте, чтобы участвовать в Евровидении надо внести взнос $25 000. Не просто так.
Спасибо вам большое.
Спасибо за профессиональную точку зрения. Да.
Интересный рассказ.
Было интересно было узнать.
Алекс пишет: Евровидение — это НАТО-2. Наших кинут.
А НАТО расширяется на восток.
Да. Давай напомним, что у нас идет голосование. 660-01-13, если вы считаете, что Евровидение — это творческий конкурс, и 660-01-14, если, по-вашему, это политическая вся история, и ничего, кроме политики, там уже не осталось. 363-36-59, у нас есть еще несколько минут, наверное, последний звонок принимаем. Здравствуйте.
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 Представьтесь, пожалуйста.
Тимофей говорит, Эйлат, Израиль, о котором так много говорил. Доброе утро вам.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Значит, была реплика в начале программы, что Израиль не Европа. Относительно Турции, Израиль очень даже Европа. Количество консерваторий, музеев и всего прочего, и количество наших соотечественных, которые с собой эту культуру привезли, конечно, ни в какое сравнение не идет.
Ну, мы вот нашему слушателю уже ответили по поводу Израиля и
Европы.
И
вообще, это его замечание мы оставляем на его совести.
Да. Давайте лучше вот про тему нашего сегодняшнего разговора.
Событие не политическое, общественное. Праздник музыки, талантливые исполнители. Дух захватывает, и когда голосование идет. И, конечно, есть коммерция. Без денег никуда. Вы понимаете, что нет возможности такое огромное событие поднять без денег. Но это просто прекрасный праздник музыки. И оно не политическое, но есть на правовом уровне отношения.
Угу. Тимофей, Вы следите, да, за Евровидением, я так понимаю?
Ой, болею страшно. Вы знаете, я смотрю, и очень часто я голосую за Турцию, и мы не имеем права голосовать за собственные страны.
Да-да-да-да-да.
Вот, такое. Я голосую за Турцию и за все что угодно, но за Израиль нельзя. И я хочу сказать, не всегда справедливо дают первые места. Не всегда справедливо, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Это где-то бизнес, где-то политика. Но политика на бытовом уровне.
В том-то и дело, в том-то и дело, в том-то и дело, Тимофей. Голосуют-то обычные телезрители со своими усредненными вкусами, со своими личными обидами и с тем, что их головы вдолбили политики.
Совершенно верно. Но вы же знаете, что Израиль многократно был чемпионом, занимал первые места. И у нас проводились эти прекрасные конкурсы и в Иерусалиме, и они, по-моему, постоянно проводились только в Иерусалиме, страна маленькая, вот, но, то есть, они как, в принципе, сказать, что политика, да, тоже неправильно. Нет, это чисто искусство, это праздник, это фестиваль, организованный государственными каналами всех стран, вот, коммерции меньше, чем на презентации, там, Эмми, это Грэмми и прочее, меньше коммерции, меньше рекламы, и я всем желаю посмотреть этот прекрасный концерт, получить огромное удовольствие, и у меня больше нечего сказать.
Спасибо большое.
А вы российский финал будете смотреть, если он у вас там будет транслироваться?
Нет, у нас, конечно, есть российские каналы, а я не знаю, посмотрим, как сработает, понимаете?
Понятно.
Приходится очень много трудиться в Израиле. Например, воскресенье, первый рабочий день.
Ну, понятно, а мы тут сидим в 6 часов утра без денег.
Нет, я вас регулярно слышу, ночью напролет, получаю огромное удовольствие.
Спасибо огромное.
Я и с прошедшим 8 марта ведущую, конечно же.
Спасибо огромное.
И успехов вашей радиостанции, успехов российскому претенденту на первое место в Евровидении.
Спасибо
вам огромное за хорошее
приглашение. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго. Все, получили со всех
море
сторон.
Море эмоций.
Получили со всех сторон, получили комментарии.
От Тимофея. Мы, наверное, можем уже подводить итоги голосования, как ты думаешь?
Ну, наверное, да. Ну что, несмотря на все доводы, 24% позвонивших нам считают, только 24% считают, что Евровидение – это действительно творческий конкурс, где соревнуются профессионалы, где оцениваются профессиональные качества исполнителя. Угу. Соответственно, 76% считают, что это в немалой степени политизированное шоу, которое не имеет к творчеству, чистому творчеству никакого отношения. Ну и, наверное, сюда же в эту категорию позвонивших попали те, кто считает, что это бизнес. Что
да.
Шоу-бизнес, коммерция.
Вероятно, да. Ты сам-то будешь сегодня смотреть?
Нет,
нет,
не буду я
не
смотреть. Я в прошлые годы не смотрел. Вообще,
а финал думаю, уже общий?
И если только на смене не буду. Вот это
по долгу
службы. Это будет черная смена. Да, да, потому что придется насиловать себя и смотреть это все, и как-то еще в новостях отображать.
Ну да, скажи, если бы Led Zeppelin был бы гораздо лучше.
Да, кстати, на какой-то финал Евровидения я попал на смену. Да, пришлось. Пришлось, да, выписывать ночью с телевизора все эти звуки. Сидим, я не вижу ваших рук.
Ну, а потом же еще замечательно идет обсуждение в прямом эфире, когда наши продюсеры и всякие специально обученные люди возмущаются. Как же так? Почему нам не дали первое место? Кто в этом виноват?
Все равно, Дима, ты все равно первый.
Да.
Ну что ж,
посмотрим,
что у нас тут с эфирной сеткой и временем, что у нас получается?
У нас есть впереди еще программа «Ну и денек».
Но это уже в самом конце часа.
Спортивный курьер. Благо, сегодня масса спортивных новостей. Нас еще ждет футбол сегодня днем. Красота.
Кстати, у тебя есть одна минута, ты можешь похвастаться радиослушателям, что ты ездила в Питер и смотрела футбол.
Похвастаться, вау, какое достижение. Нет, на самом деле...
Я всегда трепетно отношусь к барышням, симпатичным, красивым, которые работают на «Эхо Москвы», которые занимаются серьезным спортом.
Да, ну не то чтобы я занимаюсь, я скорее просто очень люблю футбол. Особенно вот все, что связано с ним. Мы, кстати, с Александром из окна нашей студии уже сегодня слышали песни футбольные. Товарищи из Петербурга доехали до Москвы для того, чтобы поддержать свою команду на Суперкубке сегодня будет.
В 16 часов.
Да, в 16 часов, но я думаю, что нам расскажут обо всем.
Особенно сколько тысяч милиционеров будут охранять правопорядок.
Это важно.
Это святое, это новое святое. И потом где-нибудь уже в 7 часов будет известно, сколько всего задержано. Это такое было предварение к спорту.
Вот новый разворот. «Спорткурьер».
Здравствуйте. К ЦСКА и Акбарсу, которые вышли в четвертьфинал российского хоккейного чемпионата чисто, без единого поражения, в субботу добавились еще 4 коллектива. Московская «Динамо» довольно быстро за 4 встречи управилась с омским «Авангардом», хотя место в таблице по итогам регулярного сезона заняло менее выгодное. К середине второго периода «Динамовцы» создали комфортное преимущество и смогли его удержать. «Динамо-Авангард» 3-2 и 3-1 в серии соответственно. Победитель регулярного чемпионата Салават Юлаев, который накануне дал слабину в Хабаровске, выместил на Амуре весь свой гнев за дополнительное пребывание на Дальнем Востоке. Уже к 16-й минуте Салават вел со счетом 3-0, превратив это зрелище в избиение младенцев. Две первые шайбы забросил Константин Кольцов, Сергей Чернов сделал хет-трик. Итого Амур-Салават Юлаев 2-7 и 1-3 в серии. «Химик» выиграл у «Северстали» в овертайме тяжелейший матч и освободил себя от волнений. Хозяева не дотерпели до буллитов 2 минуты и 20 секунд. «Северсталь» «Химик» 1-2 и 1-3 в серии. «Лада» трижды сравнивала счет в матче с «Локомотивом». Хозяева сняли вратаря на последней минуте и пропустили решающий гол. «Лада-Локомотив» 4-6 и 1-3 в серии. В двух парах нам предстоит увидеть продолжение. Московский «Спартак» возродился в «Сокольниках», побив «СКА» во втором матче подряд. Более мастеровитый питерский клуб уничтожили, по сути, два хоккеиста. Спартаковский капитан Максим Рыбин, который забросил 3 шайбы. И начинавший сезон как раз в «СКА» Александр Дроздецкий, забивший 2. «Спартак» «СКА» 5-3 и 2-2 в серии. Последний решающий матч в Петербурге. «Нефтехимик» смог обыграть «Магнитку» благодаря дублю Константина Макарова и сравнял счет в серии. «Нефтехимик» «Металлург» «Магнитогорск» 3-2, 2-2 в серии и заключительная встреча в Магнитогорске. Две гонки преследования значились в программе ханты-мансийского этапа Кубка мира в субботу. Сперва на трассу вышли мужчины. Андрей Маковеев удержал в итоге 3-е место, хотя мог выиграть и 1-е. На последней стрельбе он 2-ж промахнулся, отдав норвежцу Свенсену победу в услужливо подставленные руки. В чистом беге Маковеев был сильнее конкурента, однако он не оставил себе ни единого шанса на огневом рубеже. 2-е место занял отстрелявший без промаха чех Секора. В аналогичной женской гонке нам не досталось даже бронзы. Альбина Ахатова, вопреки обыкновению, стреляла с ошибками, а бежала она всегда не очень быстро. Отсюда итог 4-е место. Первой осталась у немки Карин Хитцер, которая хотела заполучить его больше, чем француженка Сандрин Баи. Ей для борьбы за первенство в общем зачете Кубка мира хватило и серебра. И потому она с легкостью отпустила конкурентку на финишной прямой. 3-е место осталось за немкой Андреа Хенкель. Настоящая трагедия приключилась с ее соотечественницей Магдаленой Нойнер. После половины дистанции она лидировала безоговорочно и комфортно, но на стрельбе стоя промахнулась 7 раз из 10 попыток и финишировала только 5-й. Казанский «Рубин» приобрел настоящую знаменитость, правда, почтенного по футбольным меркам возраста. Сава Милошевич, ему уже 34 года, в наступающем сезоне российская публика будет иметь удовольствие понаблюдать за игрой знаменитого серба, рекордсмена своей страны по количеству сыгранных матчей за сборную и, соответственно, забитых мячей за нее же. Ну а откроется сезон в воскресенье матчем на Суперкубок. В Лужниках, начиная с 16 часов, будут биться чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив». За питерский клуб неопытность московского тренера Рашида Рахимова, который до этого проводил спасательные операции с «Амкаром», а теперь ему предстоит выигрывать трофей против «Зенита», слабый центр обороны, срочно подлатанный приобретением словацкого защитника Губачана. Ну а дальше, как говорят журналисты, все решит игра. Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам рассказать о событии развития в наших дальнейших выпусках. Это был Алексей Осин, и счастливо!
Спорткурьер.
Дорогие друзья, сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Ну и денек.
Здравствуйте, с вами Ольга Журавлева. Сегодня 9 марта. Ну вот, женский день миновал, а самое интересное только начинается. Нет, до 9 марта тоже кое-что происходило, но сегодня события больно хороши. 9 марта 1454 года, по некоторым очень приблизительным данным, родился мореплаватель Америго Веспуччи, именем которого назвали Америку. А в этот день 1521 другой мореплаватель Фернан Магеллан открыл Филиппинские острова. В 1584 также 9 марта на свет появился отец самого знаменитого женолюба в истории Дон Жуана, испанский драматург Тирса де Молина. Вообще-то драматурга и монаха звали иначе, но именно под этим именем он выпустил историю Дон Хуана Тенорио, большого проказника и богохульника, о котором потом писали и многие другие авторы. У Тирса де Молина история называлась «Севильский озорник» или «Каменный гость», и после мучительной смерти героя от командорской каменной десницы все прочие герои счастливо сочетались с браком, благословленные Кастильским королем. Еще один герой этого дня тоже был весьма благородного происхождения, хорош собою и очень молод. Таким и остался в памяти и на портретах святой Алоизии де Гонзага, родившейся 9 марта 1568 года.
Алоизий был старшим сыном князя Ферранта Гонзага. Да-да, наследником тем самым Гонзага, сеньоров Мантуи, чей двор был одним из центров итальянского возрождения. Тех самых Гонзага, к роду которых позже принадлежал и Пьетро ди Готардо Гонзага, автор декораций для императорских театров Петербурга, Гатчины, Павловска, Петергофа, Петровского театра в Москве, театра князей Юсуповых в Архангельском, плафонов в Павловском дворце и, наконец, самого Павловского парка. Но вернемся к Алоизию. Сей действительно очаровательный юноша побывал придворным во Флоренции, пажом при испанском короле Филиппе II, изучал языки и математику, готовился в военные, но стал иезуитом. И умер в 23 года, помогая больным во время эпидемии чумы в Риме в 1591 году. С 1729-го святой Алоизий почитается католиками покровителем молодежи. И невозможно удержаться, чтобы не напомнить известный случай из его собственного детства. Рассказывают, что во время игры в мяч Алоизия спросили: «Что ты будешь делать, если узнаешь, что завтра наступит конец света?» И услышали в ответ от 9-летнего мальчика: «Продолжу играть в мяч».
Ну и денек.
Еще один итальянец в нашем списке – кардинал Джулио Мазарини, скончался как раз 9 марта 1661 года. Наверняка многих во Франции это порадовало, потому что врагов у кардинала и фактического правителя страны было достаточно. Людовик XIV, он же король солнца, при жизни Мазарини, хоть и достиг совершеннолетия, полноправным королем не стал. А умирая, Мазарини, говорят, советовал королю назначить первым министром Кольбера, что и было сделано, как мы помним. Но абсолютизм во Франции закончился, несмотря на таланты министров. И наступили времена других деятелей. 9 марта 1749 года родился публицист, депутат от третьего сословия в Генеральных Штатах граф де Мирабо. Несколькими годами моложе был французский генерал Жан-Батист Клебер. В 1793 он был одним из руководителей подавления мятежа в Вандее. Во время египетской экспедиции командовал дивизией, а после отъезда Бонапарта всеми французскими войсками в Египте. Кстати, Наполеон, тогда еще генерал Бонапарт, 9 марта тоже отметился. В 1796 в этот день он женился на Жозефине Багарне.
Ну и денек.
Обратимся к прекрасному, потому что 9 марта родились многие деятели разнообразных искусств. Очень уважаемый в свое время испанский художник, тезка и свойственник Гои, Франциско Боэо и Субиас, родился в этот день 1734 года. Творческое наследие этого живописца велико. Тут и росписи плафонов, и фрески, и композиции для Королевского дворца, и портреты, и роспись соборов Толедо. Тремя годами моложе художника был чешский композитор Йозеф Мысливичек, автор трех десятков опер и дирижер. Моцарт, познакомившийся с композитором в Болонье, как пишут, сразу высоко оценил его музыку и долгое время сохранял с ним дружеские отношения.
Ну и денек.
9 марта 1777 года родился русский художник Александр Орловский, автор одной из первых русских литографий и первый художник, чьи авторские права были нарушены пиратскими копиями. Орловского очень огорчали даже не финансовые потери от незаконного копирования, а низкое качество гравюр, подписанных его добрым именем. Живописец и график состоял на службе великого князя Константина Павловича, создавал эскизы мундиров и зарисовки военных парадов. В один день с Орловским родились еще поэт и художник Тарас Шевченко, певец Павел Андреев,
Андреев, знаменитая балерина Тамара Корсавина. А вот и герои иных времен, исполнитель роли Петьки в фильме «Чапаев» Леонид Кмит, незабываемый цыган Михаил Волонтир и очаровательная кавалерист-девица Лариса Голубкина. Первый в мире космонавт и обладатель потрясающей улыбки Юрий Гагарин тоже родился 9 марта в 1934 году. Не так давно покинувший этот мир знаменитый шахматист, 11-й чемпион мира и скандалист родился 9 марта 1943 года. Сегодня же день рождения двух особенных женщин, выдающейся во всех смыслах советской баскетболистки Ульяны Семеновой и очень французской актрисы Жюльет Бинош. К финалу программы добавлю еще, что 9 марта 1997 года на территории России можно было наблюдать полное солнечное затмение. Обещали еще и землетрясение, но сведений о нем не поступало. С пожеланиями обойтись без серьезных потрясений мы и простимся. Кира Черкавская, звукорежиссер Алексей Нарышкин и я, Ольга Журавлева, подготовили эту программу.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 7 часов. В студии Александр Климов. Доброе утро. Информационная программа «Эхо». Перестрелка в Махачкале. 3 человека погибли. Владимир Путин фактически не ответил на вопрос, будет ли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский помилован. И необычная акция пройдет сегодня в Воронеже. Женщины будут выступать против мытья посуды вручную.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Вначале срочные сообщения из Махачкалы, которые пришли буквально в последние минуты. 3 человек были ранены и 3 убиты в результате массовой драки, перешедшей в перестрелку в Махачкале. Отмечая 8 марта, участники застолья банкетного зала по улице Ахмед-хан Султана в Махачкале поссорились между собой. Завязалась драка, в которой участвовали порядка 10-15 человек. Некоторые из дерущихся достали огнестрельное оружие и открыли огонь по другим участникам потасовки. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник правоохранительных органов города. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением или опровержением этой информации. По словам собеседника агентства, события произошли предположительно около 2 часов ночи. От полученных огнестрельных ранений скончались 3 участников драки, еще 3 в срочном порядке госпитализировали. Собеседник агентства также отметил, что когда к месту драки прибыли сотрудники милиции, кроме убитых и раненых, там уже никого не было. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, устанавливаются личности участников драки.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Президент Сербии Борис Тадич готов объявить досрочные парламентские выборы, если правительство примет такое решение. По его словам, премьер Воислав Коштуница сообщил ему, что в понедельник намерен созвать заседание правительства, на котором он предложит провести досрочные парламентские выборы 11 мая. Президент отметил, что у правительства страны нет единой позиции относительно как евроинтеграции, так и экономических перспектив Сербии и ее народа. Коштуница накануне вечером подал в отставку, и первый заместитель председателя Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сожалеет, что сербский премьер уходит с этого поста, и надеется, что этот политик останется востребованным в своей стране.
Уход Коштуницы, конечно, это знаковое событие для Сербии. Харизматическая личность, сильный, подготовленный политик. И отношения с Россией он строил очень, я бы сказал, рационально. Конечно, проиграл и Косово, и то, что мы знаем, произошло на президентских выборах, тоже, к сожалению, не стыковалось с его видением будущего в Сербии. И социально-экономические преобразования, о которых он столь много говорил, в том числе в европейских организациях, также не были доведены до конца в заранее объявленные сроки.
Леонид Слуцкий не сомневается, что президент Тадич сможет предложить кандидатуру премьер-министра, который нужен современной Сербии.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Владимир Путин фактически не ответил на вопрос, будет ли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный на 8 лет, помилован. На пресс-конференции по итогам российско-германского саммита немецкий журналист спросил российского президента, может ли Ходорковский быть выпущен на свободу. Президент ответил дословно следующее. Если представить себе такую процедуру, то в рамках законодательства она находится в компетенции главы государства. Для того, чтобы осужденный до отбытия полного срока наказания вышел на свободу, он должен быть либо освобожден условно-досрочно за примерное поведение в месте заключения, либо помилован, обратившись с соответствующим прошением. Владимир Путин также не сказал, кого он имел в виду, когда говорил о главе государства, себя как действующего президента или Дмитрия Медведева, который придет ему на смену. Впрочем, кардинальных различий в политике уходящего президента Путина и будущего главы государства Медведева не будет. Такой прогноз в эфире «Эхо Москвы» сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Ясно, что Путин и будущий президент Медведев очень точно согласовали передачу власти. Поэтому о максимальных различиях говорить не стоит. Что касается Медведева, то он вышел из мира экономики, у него обширные экономические знания, и ему интересны темы, связанные с экономикой. Но когда он станет президентом, добавится много международных проблем. Ясно, что будущий президент очень заинтересован и намерен продолжить нынешний путь России. Это значит открытый путь. Это значит сотрудничество с европейскими странами. Сегодня он дал мне ясно понять, что очень заинтересован в скорейшем заключении соглашения о партнерстве между Евросоюзом и Россией. Я рассчитываю на то, что он откровенен. В то же время он будет твердо защищать интересы России, и это он видит своей задачей.
Ангела Меркель посетила Москву накануне с однодневным визитом. Она встречалась и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым. Еще одно срочное сообщение из Махачкалы. Опять ЧП. Там произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Жертв и пострадавших нет. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах республики. Около половины третьего при проезде патрульного милицейского автомобиля УАЗ на улице Шамиля Гамидова на обочине дороги произошел взрыв самодельного взрывного устройства, замаскированного под пластиковую бутылку, начиненную поражающими металлическими предметами. При взрыве жертв и пострадавших среди сотрудников милиции не было, однако повреждения получил милицейский УАЗ и проезжавший легковой автомобиль ВАЗ-21099. Ведется поиск людей, установивших это взрывное устройство. Необычная акция пройдет сегодня в Воронеже. Ее участники – только женщины, и они будут выступать против мытья посуды вручную. Подробнее об этом Наталья Бурмистрова.
«Женщина не посудомойка» – таков главный призыв митинга, который его организаторы хотят донести до всех женщин, независимо от возраста и социального статуса. Цель акции – освободить слабый пол от кухонного рабства и предоставить ежедневное мытье грязных тарелок посудомоечным машинам. По словам организаторов, современная женщина тратит на мытье посуды в среднем 300 часов в год. При этом лишь каждой десятой даме это занятие действительно доставляет удовольствие. Своим митингом участники надеются привлечь внимание общества к этой проблеме, зачастую перерастающей в семейный конфликт. Опрос, который был проведен в январе компанией «Рамир», подтвердил, в России мытьем посуды занимаются, как правило, женщины. Лишь в 30% случаев им помогают другие члены семьи, в том числе мужья. Домработницы моют посуду в 2,5% семей, а посудомоечные машины есть только у 3% опрошенных.
Организаторы акции, помимо митинга, намерены также провести шествие по центральному проспекту Воронежа. Официальный курс доллара на сегодня 23.84, курс евро 36.69. В Москве сейчас минус 1, в течение дня от 1 до 3 градусов тепла, без осадков, на дорогах будет скользко.
Разворот.
В Москве 7 часов, почти уже 8 минут. Взволновала эта новость про акцию женщин, которые протестуют против того, чтобы мыть посуду руками. Татьяна Фельгенгауэр, ведущая утреннего разворота, вместе со мной Александром Климовым. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро. Такие, конечно...
Хорошо так прийти с работы после ночной смены, позавтракать, грязную посуду сложить в посудомоечную машину и лечь спать.
Да. А так вот из-за того, что нет посудомоечной машины, я не завтракаю, просто сразу ложусь спать.
Понятно. Хорошо, пока ты еще не легла спать, давай я тебе расскажу, что мы будем делать в этом часе.
Рассказывай быстрее.
Специально в новостях подробнее рассказал, напомнил, точнее, о вопросе, который немецкий журналист задал Владимиру Путину относительно перспектив помилования Ходорковского. Путин практически ничего не ответил, но хоть сказал несколько слов. Не так часто он говорит о Ходорковском. Было там один или два раза, по-моему, на заре всей этой эпопеи еще. Тем не менее, такая вот перспектива как бы замаячила, и давайте мы это дело обсудим. Понятно, что решать будет в данном случае сам Михаил Ходорковский, просто нам с Татьяной хотелось бы услышать, что бы вы посоветовали Михаилу Ходорковскому переступить через себя и, пользуясь хоть и призрачной, но все-таки возможностью выйти наконец на свободу, зажить нормальной жизнью, заняться своими делами, написать прошение о помиловании и запустить этот процесс. Потому что, ну, условно-досрочный, он все шансы потерял. Сами знаете, сколько раз он сидел в карцерах и вообще считался нарушителем дисциплины внутренней, там, в местах заключения. А вот если он напишет бумагу президенту, то, глядишь, какой-нибудь из них, из ныне действующего или который того, придет ему на смену, избрали, да. И запустит этот процесс. Вот что бы вы посоветовали? Нет, оставаться на своем, держаться своих принципиальных позиций, поскольку если он напишет прошение о помиловании, это значит, он фактически признает свою вину. А он никогда свою вину не признавал, считает себя невиновным. Вот. Или сидеть оставшиеся ему полсрока, 4 года еще, да, если ему не присудит, да. И выходить уже на свободу, что называется, чистой совести. Ни перед кем не быть обязанным.
Эту тему, друзья, мы будем обсуждать с вами до 8 часов. В середине прервемся на новости. Перед новостями Аня Трифилова расскажет, куда можно сходить.
Куда? Да. Кому куда,
что кому интересно. Куда. Все расскажет Аня Трифилова. А после новостей мы продолжим разговор о Михаиле Ходорковском. И ждет
спортивными
вас
новостями
еще, да,
мы завершим новости. Этот час.
Метеоскоп.
В Москве 7 часов 11 минут, в нашем городе сейчас -1, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%. В течение дня переменная облачность, без осадков, условия для гололедицы, наледи на дорогах, так что скользко будет, будьте осторожны. По области температура 0+5, ветер сегодня южный 4,9 метра в секунду.
Немножечко истории, друзья мои. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, которую мы с вами уже все прекрасно знаем, среднесуточная многолетняя температура на 9 марта составляет -3,4 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1915 году, тогда было -27, а максимальная температура зафиксирована в 1995 году, тогда было +7,2. Немножечко примет, если хотите. Рога Луны яркие и крутые, к морозу. Это первая примета. Вторая. Если дятел стучит в марте, поздней будет весна.
Продолжение не хуже, чем начало.
Ну да, что-то сегодня все про птичек. А, вот еще замечательно. Сегодня по народному календарю, знаете что? Женщинам запрещено стирать белье.
Вручную.
Нет, и нигде сегодня акции поддержки стиральных машин. Я не знаю, что добавить к этой примете. Мне она очень понравилась. Предлагаю ей завершить.
Нет, мы не будем завершать, потому что я для женщин, которые не будут стирать вручную, специально для них скажу, что в Москве немного потеплеет в ближайшие дни, так что можно и на речку сходить. Вообще, о потеплении в ближайшие дни, по крайней мере, нам рассказала ведущий синоптик Гидромедцентра России Татьяна Крепоснова.
Воскресный день порадует жителей гостей московской земли солнечной погодой без осадков, так что празднование широкой масленицы будет отменным. Температура повысится в Москве до +1-3, по области до +5 градусов. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Сохранятся условия для гололедицы и наледи. В понедельник характер погоды существенно не изменится. Преимущественно без осадков. Ночью в столице 0-2, в Подмосковье -4, +1. Днем в столице 1-3, по области до +5 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.
Ну а пока -1 в нашем городе, днем от 1 до 3 градусов тепла, без осадков, скользко.
Вот новый разворот.
Ну что,
давайте.
Объявляю время.
7:13. Мы начинаем с вами разговор о Михаиле Ходорковском и весьма такой призрачной возможности его освобождения.
Во всяком случае, вчера президент несколько слов по этому поводу сказал. Сказал туманно, сказал, что решать должен глава государства. А потом уже специалисты напомнили, что вообще для начала Ходорковский должен сам написать прошение об отставке. Потом в субъектах, одна из комиссий в субъекте федерации должна, по помилованию, должна принять свои рекомендации. Потом запустить процесс.
Да.
Но в любом случае, нет однозначного у юристов мнения по этому поводу, но вот по логике получается, что если человек пишет прошение о помиловании, при этом не признавая свою вину, он фактически свою вину этим самым уже и признает. Что бы вы посоветовали Михаилу Ходорковскому? Воспользоваться такой возможностью, написать такое прошение, запустить процесс, и все-таки рано или поздно, лучше рано выйти на свободу, да? Или все-таки не переступать через себя, оставаться верным своим принципам, не признавать свою вину и фактически мотать, как говорится, срок от звонка до звонка.
Этот вопрос мы выставляем на голосование 660-01-13. Если вы считаете, что Михаилу Ходорковскому стоит написать прошение о помиловании, попробовать, да, запустить этот сложный процесс. И 660-01-14. Если вы считаете, что Михаилу Ходорковскому не стоит писать прошение о помиловании, не поступаться собственными принципами.
И мы запускаем машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, 660-01-13. Да, написать надо Ходорковскому прошение о помиловании. Нет ни за что не признавать свои вины. Оставаться при своем мнении, не признавать свою вину, соответственно, куда?
660-01-14. Напомню я эти цифры. И сейчас еще немножечко цифр. 363-3659. Это телефон нашего прямого эфира. Через несколько минут начинаем с вами обсуждать эту тему. И +7 985 970 45 45. Это телефон СМС, куда уже приходит сообщение. Вот Семен из Саратова пишет: «Мне кажется, Михаил Ходорковский не подаст прошение о помиловании, поскольку он человек с принципами, в отличие от нашей властной элиты, беспринципной, фарисейской и лживой».
Я еще раз, чтобы нас правильно поняли, никто не сомневается, что решать-то будет сам Михаил Ходорковский.
Да, безусловно. Мы
просто предлагаем вам дать совет этому человеку, писать или не писать.
Алексей пишет: главное выйти на свободу, какими методами и средствами, неважно. Юрий: я бы посоветовал Ходорковскому написать прошение о помиловании, поскорее выйти на свободу. Его талант, энергия нужны новой России на воле.
Я напомню, что когда только замаячилась другая возможность, что он будет задержан, будет арестован, и он в этот момент находился за границей, и ему со всех сторон говорили: не надо возвращаться в Россию, здесь беда будет. Нет, он вернулся в Россию, он знал, на что шел. Так что в его принципиальности никто не сомневается.
Ну что, я предлагаю начать уже разговаривать по телефону с нашими слушателями. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Татьяна, Москва.
Да,
вот я хотела бы сказать про Ходорковского. А почему только Ходорковский? Что он только один воровал?
Ведь Татьяна, я хочу вам напомнить
воровал.
Информационный повод, по которому мы, собственно, ведем сегодняшнюю нашу беседу. Связана она с вчерашним интервью Владимира Путина, когда вопрос задавали конкретно по Михаилу Ходорковскому. В связи с этим мы сегодня говорим именно о Михаиле Ходорковском.
Тем более вряд ли можно найти кого-нибудь в нашей стране, кто не знал бы этого имени.
Я считаю, что вор должен был сидеть в тюрьме. Все. спасибо.
Спасибо большое. Не сказать, что Татьяна ответила на наши вопросы. По-моему,
нет, она сказала, если она вор должен сидеть, стремилась. По ее мнению, вор должен сидеть в тюрьме, значит, никаких помилований вообще в принципе
быть не должно. Михаил из Перми пишет, если не признает себя виновным, пусть сидит дальше. Еще один звонок примем. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь Шойков.
Да, вот. Игорь.
Не надо никаких принципов вот совету мудрецов демонстрировать этим, которые управляют страной. Потому что на войне, как на войне, все средства хороши. Главное выйти, освободиться, сохранить себя. И потом суметь эффективнее сказать и действовать уже так, как положено. Потому что есть тысячи технологий дискредитировать инакомыслящего. Как бы он ни старался держать свое лицо. Ну, пожалуй, две заповеди только соблюдать. Не убей, не покалечь. Остальное все можно. Холодная война давно уже идет, как говорится. То есть, я думаю, нужно действовать рационально, логично, прагматично. Главное сохранить себя, выйти, выехать, а оттуда действовать лучше, эффективнее, помогать здесь оппозиции.
Ну, выехать это еще бабушка надвое, там, выпустят, не выпустят. Почему? А вот если, даже, вот этот, он, кстати, если тоже... даже он выйдет, если даже он выйдет на свободу, вы уверены, что он не пойдет, не отправится на ближайший марш несогласных? А что делают у нас власти с участниками марша несогласных, вы прекрасно знаете. Да, и он снова через некоторое время не окажется там, откуда только что...
К моему стыду я тоже не хожу, потому что я считаю, что это сейчас уже этим ничего не скажешь. Нужно действовать просто, как говорится, другими средствами.
Игорь,
идет холодная война.
А вы не считаете, что существует и другая возможность, что Михаил Ходорковский, подавая прошение о помиловании, тем самым признавая свою вину,
нет.
Он как-то слушает, в глазах своих сторонников потеряет значительно...
Я призываю вот сторонников, кому еще позицию, так не думать. Нужно прагматично жить. Нужно и более эффективно с средствами действовать.
То есть жизнь надо вот собственную поставить.
Принципы. Не надо метать бисер перед свиньями, как говорится. Этим все равно ничего не докажешь. Лучше сохранить и действовать прагматичнее.
Угу. Хорошо, спасибо большое, Игорь. За...
Я сейчас посмотрю, что у нас там с голосованием. Сдается мне. Да, я так и думал. Так я и думал. Но пока не будем говорить результаты.
Да.
Еще раз напомню телефоны. Если вы считаете, что Михаилу Ходорковскому следует воспользоваться возможностью, призрачной, какой бы она ни была, написать прошение об отставке, тем самым косвенно признав свою вину, выйти на свободу, если, конечно, это помилование будет утверждено. Если вы советуете ему все-таки начать эту процедуру, написать прошение 660-01-13, если вы считаете, что нет, принципиальность до конца, никаких прошений о помиловании, никаких признаний своей вины. 660-01-14, голосование продолжается.
Но мы тем временем принимаем звонок. Вы в прямом эфире, доброе утро.
Доброе утро.
Представьте, пожалуйста.
Николай, Москва.
Да, Николай, что бы вы посоветовали Михаилу Ходорковскому?
Вы знаете, конечно, я посоветовал бы ему написать помилование, но боюсь, что это используют не так власти. То есть они скажут, они его не помилуют, а скажут, что он признал свою вину. И этим все закончится. Понимаете, вот такая ситуация, мне кажется. Поэтому,
в итоге это
стороны,
стоит?
Я за то, чтобы он написал помилование, но просто надо иметь в виду такую ситуацию, что власти его признают виновным, но не освободят.
А наши с вами соотечественники поймут, все ли поймут, что это вынужденный ход, тактический?
Я боюсь, что вообще-то таких людей не так уж и много.
Прозвучало уже точка зрения в эфире, что вор должен сидеть в тюрьме. Вообще каких помилованиях речь идет? Ребята, вы что, с ума сошли?
Я не считаю его вором, понимаете? Я считаю, что он действовал в рамках, как действовали в то время все бизнесмены.
И по тем правилам, которые...
И по тем правилам. А так как его просто-напросто упрятали, то я считаю, это, конечно, позор. Это позор, но тем не менее, значит, может быть, стоит переступить вот через эту гордость. Хотя есть опасность вот такая. Вот что просто его признают виновным. И скажут, вот он виноват, видите, вот посмотрите, что вот, какой он нехороший. Вот
но опасность другая, там, главная опасность потерять свое лицо в глазах своих коллег и друзей.
С этой точки зрения, конечно, Ходорковский вызывает уважение, и не стоит писать вроде бы, понимаете, но мне жалко его просто, что он там чахнет. Вот что.
Ну, не по делу, да, не по
не
делу.
Не по делу сидит. Так что вот такое мое мнение.
Спасибо большое,
понятно.
Николай.
Но то, как власть лишила его возможности выйти на свободу не через помилование, а через хотя бы условно-досрочное, это мы прекрасно знаем. Сколько дней, суток, и там счет на неделю, на месяц, сколько он провел в карцере, да, и прочее, мелкие и не очень мелкие нарушения дисциплины. Все, он сразу, он не попадает под УДО.
Да, я напоминаю вам, +7 985 970 45 45, это номер нашего СМС. Ярослав из Ростова пишет: прошение о помиловании ничего не даст, а доматывать полный срок с подмоченной репутацией, многоточие. Ну, собственно, не рассчитывают наши слушатели ни на что похоже от такой этой возможности.
Да, еще неизвестно, там не получит ли он добавки.
Алекс пишет: сложный вопрос. Я в свое время не стал подавать прошение. Владимир из Барнаула: жить на коленях – это не жизнь. Так, 363-3659 – это телефон нашего прямого эфира. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Эмма, Москва.
Да, Эмма.
Я считаю, что не должен Ходорковский писать прошение.
Почему?
Знаете, человеку с таким чувством достоинства не стоит наступать себе на горло и ронять себя. Вы знаете, а вот общество должно требовать его освобождения. Пора проснуться. Пусть те, кто говорят вор, единственный слившийся извилиной, пусть они в стороне, а все остальные должны требовать. До свидания.
Понятно, спасибо.
Да, коротко и ясно, Эмма нам все рассказала.
Да, но это еще, это хорошо нам здесь с вами в тепле, в теплой студии, да, рассуждать. Надо не писать, а еще 4 года, Нам здесь кажется, ах, как время пролетело. Только вчера
еще
все это началось,
звон.
А уже 4 года, да? Это мы здесь, нам с вами так.
Доброе утро, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, Татьяна. Это Сергей из Барнаула. Конечно, никто не вправе советовать Михаилу Борисовичу, как ему поступить в этой ситуации. Но дело в том, что...
Советовать-то вправе.
Слишком...
Решать он будет сам.
А?
Советовать-то мы вправе, решать он сам будет.
Но дело в том, что верить от нынешней власти абсолютно ни в чем нельзя. Может произойти следующим образом. Даже если он напишет помилование, тем самым признает свою вину, они могут найти после того, как он написал, любое малейшее что-нибудь, там, руки за спину или еще что-нибудь, и он останется. Любое нарушение, оно уже перечеркивает вот это УДО, условно-досрочное освобождение.
УДО он уже не
возможно. Останется. Да-да-да, алло.
Возможности, возможности уйти по УДО у него уже нет. У него слишком много нарушений в карточке, да? Хотя формально полсрока он отсидел, он имеет право, но он по дисциплинарным показаниям не проходит. У него остается одна возможность помиловать.
Еще, Александр, секундочку.
Да.
Дело в том, что можно было бы, конечно, посоветовать, но это, опять же, не вправе же, вот подождать все-таки, может быть, сгодить, потому что, может быть, я надеюсь, что вот эта вот силовая вот ветвь, она уйдет в сторону. Может быть, Медведев наберет силу, может быть, опять же, еще раз повторяю, год подождать. Может быть, все-таки вот и юристы, и гражданское право он составлял учебник, там был 11-й. Может быть, юристы, может быть, закон возобладает, подождать год, посмотреть, как дальше будет, понимаете? Может, Путин хочет его унизить под конец своего правления, посмеяться над ним. Путину верить абсолютно нельзя, и тем, которые сейчас правят. Может, подождать, когда Медведев силу наберет. Тогда что-то будет. Вот, может быть, так сделать.
Спасибо. Спасибо большое, Сергей.
Интересно, для кого он, в случае, если окажется на свободе, Ходорковский, будет представлять большую опасность как конкурент, Путину или Медведеву? Еще вопрос.
Рита пишет нам по телефону +7 985 970 45 45, это наш СМС. Просить у бандитов унижения не надо. Ну вот с такой с этической точки зрения еще подходят некоторые наши слушатели к решению этого вопроса.
Ну как мы, как я и предполагал, 50-50.
Да, я думаю, что после того, как мы вернемся к нашему развороту, мы объявим результаты голосования. Да, впереди у нас рубрика «Нетрефиловый кто куда» и потом новости.
Разворот. Вот новый разворот.
В Москве 7:35. Радиостанция «Эхо Москвы». Утренний разворот. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов. И вы, дорогие наши радиослушатели, вместе с вами мы пытаемся дать совет Михаилу Ходорковскому, воспользоваться ему призрачной возможностью выйти на свободу раньше срока и написать, перешагнув через себя и фактически признав свою вину, написать прошение о помиловании и запустить таким образом процесс. Ну, просто запустить хотя бы. Или нет, оставаться на своих принципах, своей вины не признавать и тянуть этот срок от звонка до звонка, при этом не теряя своего лица. Мы с вами и голосуем. Голосуем мы по таким телефонам. Если вы считаете, что Ходорковскому все-таки стоит попробовать написать такое прошение, перешагнув через себя, 660-01-13. Или нет, оставаться на своей позиции, 660-01-14, никаких помилований.
Идет, да, у нас голосование. Я напомню, что у нас есть еще смс плюс 7985-970-45-45. И есть телефон прямого эфира 363-3659. Я думаю, мы сейчас как раз и...
Или почитаем телеграммы.
Ну, давай почитаем. У меня тут просто все пять линий разрываются от звонков.
Ну, давай тогда звонки.
Давай. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро, это Вениамин из Подмосковья.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы вот что сказать. Конечно, ну, естественно, Ходорковский поступит так, как он захочет, но писать прошение надо по одной простой причине. В этом государстве, правят которого лицемеры и люди, которые совершенно не имеют совести, перед ними строить из себя девственницу в публичном доме совершенно не следует.
Излишняя щепетильность.
Да, совершенно разные. Это просто, ну, понимаете, его, он же не только Ходорковский, он не только олигарх. Его ждут дети дома. Он предприимчивый, интересный молодой человек, который должен жить, потому что в этой стране он, в общем-то, может быть и во внутренней миграции. Никуда, конечно, ее не выпустят, все это понятно. Вот. Но это чисто личностная жизнь без окружения вот этого лицемерного, поганного, без окружения вот этих вот уродов, которые делают вид, что они все честные и порядочные. Вот женщина сказала, вор должен сидеть в тюрьме. Да вокруг нее все воры, и никто не сидит в тюрьме. Понимаете, в чем дело?
Понятно, понятно.
Ну вот поэтому я считаю, что он должен писать это заявление. Конечно, его не от процентов на то, что ему удовлетворят эту просьбу, но он 2-3%, не больше.
Наверное, из-за того, что власть просто воспользуется тем, что он фактически косвенно признает свою вину, и просто начнут дальше раскручивать.
Ну а что здесь? Ну 8, ну дадут, 8 не дадут, но еще 2 дадут. Но все равно, это же хоть попытка выскочить минимально. Я считаю, что это как бы утопающий хватается за соломинку. Что, соломинка поможет выбраться ему из океана? Нет, конечно. Но это хотя бы какое-то, ну, какое-то движение. Ну, а вдруг у кого-то что-то перевернется из этих вот лицемеров в мозгах, и вдруг скажут, ну, иди гуляй, что-то тогда.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое. Вячеслав пишет нам. Сама посадка говорит о том, что власть боится конкуренции, поэтому альтернативы в перспективе от звонка до звонка не будет. Большое сообщение, но не подписанное. Я напоминаю, друзья, что сообщения без подписи мы в эфире не читаем, какими бы хорошими они ни были. 363-36.
Ну, там, кстати, напоминают, да. Он с подписью или нет, да, вот этот тюремный... Нет, Игорь из Перми, да, этот известный тюремный принцип «Не верь, не бойся, не проси».
Давайте примем еще один звонок. 363-36-59. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег.
Да, Олег. Что бы вы посоветовали Михаилу Борисовичу Ходорковскому?
Здесь важно учитывать одно обстоятельство. Сейчас же идет новое следствие по его делу, скажем так.
Ну, в том-то и дело.
И если даже будет помилование удовлетворено, он все равно останется под стражей просто до конца следствия.
По другому делу, да.
Я даже не говорю про то, какой будет приговор. Я говорю, что в принципе он останется под стражей по другому делу. Поэтому, если буквально прямую отвечать на ваш вопрос, что ему следует делать, то первое, признать себя виновным по второму делу, максимально ускорить суд по нему, Если есть еще какие-то моменты, по которым его могут обвинить, так сказать, написать явку с повинной по тем моментам, опять же, максимально ускорить суд, и уже потом, когда, как бы, ну, условно говоря, все суды пройдут, подавать помилование. Потому что вот сейчас помилование ничего не даст. Он будет сидеть до конца следствия по следующему делу.
Ну, тоже резонно. Только если заниматься всей этой волокитой, я думаю, что как раз...
Нет, а какой смысл писать помилование, получить его и остаться по следующему делу? Значит, надо тогда максимально, так сказать, ускорить следующее дело, признать виновным себя по нему, максимально, так сказать, ускорить суд и писать потом. Какой смысл получить помилование по одному делу и остаться сидеть по другому?
Нет, логика ваша понятна. Логика ваша понятна.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Да, как раз нам тоже слушатели напоминают, что, продолжая судить Ходорковского по другому делу, Мурат из Москвы пишет, Ходорковский не выйдет и даже не попросит, потому что в тюрьме останутся его друзья, Лебедев и другие.
Что у нас, раскалилась голосовательная машина, да?
Там давай жалуются. Посмотрим, что там у нас происходит на голосовательной машине.
Идет,
практически 50 на 50 у нас получается расклад. Давайте еще немножечко подождем. Мы под конец, наверное, нашей беседы объявим результаты голосования. Я напоминаю, что у нас работает смс +7 985 970 45 45 и телефон 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Людмила Ивановна.
Да,
я москвичка. Мне 60 лет.
Что
по поводу... Я по поводу Ходорковского.
Да.
Вот, я сейчас вам выскажу. Я не знаю, будут ли ребята меня слушать. Я имею в виду ведущих. Вы знаете, вот для меня любимый ансамбль «Танича Лесоповал». Я столько оттуда беру мудрости для жизни, вот мудрого, мудрых советов. И вот по поводу Ходорковского я хочу процитировать. А воровской закон, 7 лет не вышка, не суетись, когда на кичу заметут, не верь, не бойся, не проси, такая фишка, иначе схавают и рта не оботрут. Вот вы знаете, 4 года пролетят. Ну, у него же есть друзья, там передачи, он же не на хлебе и соли сидит. Вот, и понимаете, какое дело? Он выйдет героем. Вот не сдался, вот не сломали его, не сломили. Вот так. И я вам хочу заметить, что я... Вы слышите?
Да, конечно.
Да,
вот я вам хочу заметить, что я не сторонница вот этих либеральных демократов, но тем не менее к Ходорковскому у меня такое чувство симпатии, вот сочувствие, сожаление, что такого молодого, красивого, умного человека посадили, а этих воров вокруг сколько угодно они процветают. Ну что ж за справедливость? Вот так, не верь, не бойся, не проси.
Спасибо
вот
большое.
Вот молодец он, вот ему здоровья и долгих лет жизни.
Спасибо
сейчас
за стихи.
Спасибо большое. Да, уже пошли. У нас тут Лесоповал цитирует в эфире «Эхо Москвы».
Ну,
я не слышала никогда этой группы, впрочем. Ну, ничего не могу сказать.
Лагерная лирика.
Да? Ну, я поняла уже, судя по тексту, что нам процитировали. Я предлагаю уже останавливать наше голосование,
все,
потому
тут
что...
Так,
около...
Да. За 400, глубоко за 400 человек нам позвонило. 50 на 50.
Да, 49,9.
51.
Так что... Ну, то примерно так же, как распределились голоса тех наших слушателей, которые нам звонили, и те, что нам писали. Потому что... Сложный очень вопрос, непонятно все-таки, ну, исходя из чего действовать. Владимир из Перми пишет, что прошение о помиловании не означает признание вины.
А вот нет у юристов единого мнения на этот счет. Ну, вот нету и все. Одни говорят, что это означает, другие говорят, что не означает. Судя по всему, в законе это никак нигде не прописано.
Михаил из Томска пишет, легко нам на воле давать советы.
О чем мы говорили мы тоже. Что
да.
Это для нас 4 года не, там, пролетят быстро. Да? Это для нас с вами 4 года пролетят быстро. Когда вроде бы вчера или позавчера вся эта история с Ходорковским начиналась, а уже 4 года, уже полсрока, да?
Да, очень, ну да, для нас тут, конечно,
быстро. Для в теплой студии, то чего ж. Посмотри, пожалуйста, правильно ли я понимаю сообщение, что вышибли Маскаева в шестом раунде. Петер. Самуил Петер, нигериец.
Сейчас посмотрим.
Вот, я тебя вот выставил рейтер. На другом экране. На левом экране, на левом.
Ах, вижу.
В шестом раунде, да. Выбил.
Да.
Выбил.
Все, до свидания, все. Олег Маскаев.
Это,
извините.
Значит, это у нас было WBC в тяжелом весе.
Что-то у нас, Александр, это... с тобой как не воскресенье, так бокс какой-нибудь.
Да, это титул чемпиона. Вот он проиграл Маскаеву в этом раунде Петеру за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBS.
Ну что, у нас есть еще время для того, чтобы принять звонок. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Эрнест, звоню я вам из колонии, Самарской области.
Да, Эрнест.
Так, я звоню с таксофона, поэтому я коротко.
Да, угу. Давайте быстро.
Значит, Михаил Ходорковский не должен писать прошение о помиловании. Система построена именно так, чтобы сломать человека. И это прошение о помиловании будет признанием его вины. Я так же, как и он, в принципе, 8 лет уже не признаю вину, но я дошел до Европейского суда и советую ему сделать то же самое.
Угу.
У него есть адвокаты, которые могут помочь.
А еще тогда скажите короткий вопрос. Как в среде отбывающих наказаний относятся к тем, которые пишут прошение о помиловании?
Вы знаете, очень сильное давление со стороны как администрации, так и со стороны лиц, которые работают с администрацией.
Угу. Спасибо.
Понятно, спасибо за звонок. Ваше мнение было очень даже кстати.
Очень важно и очень кстати. Еще один звонок мы принимаем. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Алло,
да, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я звоню из Москвы.
Да, Олег, что бы вы посоветовали Михаилу Борисовичу Ходорковскому писать?
Я бы, конечно, не согласился, вот, когда женщина говорила, или там, ну, мужчина говорил, что как раз когда пишешь прошение о помиловании, ты четко и ясно 10 раз указываешь, что я признаю свою вину, вот, и так далее. А так, конечно, надо писать, ну что сделать? Не сломаешь эту машину, скорее она тебя сломает.
Угу. То есть я не очень понял, писать или не писать?
Писать, конечно.
Все равно пробуем.
Конечно, потому что действительно его ждут и дети, все равно, ну отдаст свою жизнь там, действительно. И как раз я хотел согласиться, когда говорил, пусть надо дождаться второго дела. И как я думаю, мне кажется, власть сама хочет, чтобы он написал прошение о помиловании. То есть вот до конца раздавить, вот, дескать, вы не зря его осудили, вот он признал свою вину.
Угу.
Ну, да, видите, даже в эфире у нас и по голосованию электронным и в эфире мнение, вот, по ощущениям
да.
Даже видно,
спасибо,
что 50
большое,
на 50.
Олег.
Конечно, решать, еще раз повторяю, конечно, решать будет сам Михаил Борисович такой вопрос.
Да, наверняка адвокаты дадут ему
профессиональное
совет,
мнение, но
да.
Просто интересно по ощущениям аудитории, знаешь, что люди думают по этому поводу.
Еще один звонок мы принимаем. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Татьяна из Санкт-Петербурга.
Да, Татьяна.
Я считаю, что ни в коем случае нельзя, как можно у человека, который у власти, которая тебя ограбила, ищу и просить помилования. Это просто какой-то нонсенс. Не говоря уже о том, а за что страдает Алексанян, за что страдают все остальные его друзья. И... не говоря уже о том, что настолько подла наша власть в главе с господином Путиным, что это им просто доставит удовольствие унизить человека еще один раз.
Понятно. Спасибо вам большое, Татьяна. Да, ну что-то у нас прям чередуются звонки. Да, нет. Очень... тема получилась. Дискуссионная.
И только один вариант прозвучал. Дождаться второго дела.
Ну да.
А остальные вот да, просто категорически да, либо категорически нет. Третий вариант никто еще
нет,
не предложил.
Нет, ну еще была женщина, которая сказала, что вор должен сидеть в тюрьме.
Да, никаких помилований вообще.
363-3659. Я напоминаю, что у нас остается еще несколько минут с вами для того, чтобы дать совет Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Писать ли ему прошение о помиловании и тем самым воспользоваться такой весьма призрачной, но все же возможность выйти на свободу, либо не писать и остаться верным своим принципам. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да,
да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, для того,
представьтесь, чтобы... пожалуйста, прошу прощения.
Во всех сложных явлениях разобраться,
имя
конечно...
свое назовите, пожалуйста.
Меня зовут Борис Васильевич.
Да, говорите,
вы
пожалуйста.
Знаете, для того, чтобы в этих сложных явлениях разобраться, вот нынешнего состояния нашего государства, нашего общества, когда промышленность практически уничтожена, когда вот я лично на своем предприятии в свое время, я сам был разработчиком сложной аппаратуры, и оборонной, и гражданской, и так далее. Когда пришли люди, такие как Кох, Мостовой, как Чубайс, и когда к нам прислали на завод подобного рода людей, заводы были обанкрочены, и они пустили их с молотка. Они пустые, там 50 всяких офисов работает. И для того, чтобы разобраться, надо читать книгу Зиновьева Александра Александровича, который в свое время написал книгу «Зияющие высоты». Наверняка и вы на регионе читали.
Да.
Но он написал книжку последнюю «Русская трагедия». И вот это явление Ходорковского и там и других, это, ну, маленькое явление. Надо посмотреть, что стало со страной. Мы не имеем ни промышленности, мы не имеем надежды. Мы, вот я вам говорю, я раньше имел возможность отдыхать в санатории.
Я прошу прощения, Борис Васильевич, давайте ближе к тому вопросу, который мы вам задавали, собственно, по поводу Михаила Борисовича Ходорковского.
Я говорю, трудно ответить это однозначно. Поэтому я рекомендую всем читать «Русскую трагедию» Александра Зиновьева. Это
все
книга,
ясно.
Которая многое объясняет.
Спасибо большое.
И вам надо ее почитать.
Спасибо большое. Такой сложный вопрос мы задали, невозможно на него ответить.
Ну, действительно, нет однозначного ответа. Ну, нет.
Ну, нет, но и тем не менее, по-моему, вот судя по тому, как активно нам звонят и пишут, все-таки интересна эта тема слушателям. И... Ну, разделились пополам.
Ну, как по отношению к личности самого Ходорковского, голоса, как правило,
да.
Разделяются поровну. Так, и этот вопрос не исключение.
А успеем мы, Саш, принять еще один звонок?
Ну, только один, наверное. Сколько у нас там? Минут 5 нужно на спорт оставить.
Да, я думаю, что да. Так. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Иван Федулов из Подмосковья.
Да, давайте прямо очень коротко.
Коротко я считаю, что он написать должен, хотя бы потому, чтобы дать власти шанс сделать красивый жест. Если он этого не сделает, этого шанса у власти не будет. Все, спасибо.
Спасибо большое. Это интересно.
То есть он должен еще позаботиться о том, власти. Чтобы власть сохранила лицо.
Да,
то есть не о своем лице думать,
о лице власти. Это интересная точка зрения. Такую, по-моему, нам еще сегодня никто не высказывал. Вопрос только, воспользуется ли власть такой возможностью сделать красивый жест. Алана из Владикавказа пишет. По собственному опыту знаю, что помилование удовлетворяет только за очень незначительные преступления. Писать Ходорковскому не стоит. Образ будет разрушен.
Тут лишь бы образ или здоровье, интересно, да, что тут важнее. Опять же, решать будет человек, который либо решается на этот шаг, либо нет.
Ну что, я думаю, что мы будем подводить некие итоги и заканчивать тему.
Ну, мы их подвели уже. 50-50. 50-50 нам разделились голоса. Те, кто советует Ходорковскому написать, попробовать написать прошение
об отставке.
О помиловании. Или, либо нет, держаться до последнего и тем самым косвенно своей вины не признавать. Вот таким образом разделились у нас голоса. Спасибо всем, кто принял участие в этой дискуссии. Она оказалась действительно интересной и по числу участников электронного голосования и даже по числу позвонивших весьма представительный. Сейчас у нас будут спортивные новости, а в следующем часе мы будем говорить о пытках. О пытках мы будем говорить.
Разворот.
Тема воскресного родительского собрания «Можно ли законами воспитать нравственность?» Вызываются главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, психолог, руководитель подросткового клуба Центра психолога социальной адаптации подростков Анна Тихомирова и поэт, учитель литературы Инна Кабыш. Итак, родительское собрание в воскресенье после 11 утра. В это воскресенье поем дифирамб народному артисту России, актеру, певцу Михаилу Боярскому после 14 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Здравствуйте. К ЦСКА и Акбарсу, которые вышли в четвертьфинал российского хоккейного чемпионата чисто, без единого поражения, в субботу добавились еще 4 коллектива. Московская «Динамо» довольно быстро за 4 встречи управилась с омским «Авангардом», хотя место в таблице по итогам регулярного сезона заняло менее выгодное. К середине второго периода «Динамовцы» создали комфортное преимущество и смогли его удержать. «Динамо-Авангард» 3-2 и 3-1 в серии соответственно. Победитель регулярного чемпионата Салават Юлаев, который накануне дал слабину в Хабаровске, выместил на Амуре весь свой гнев за дополнительное пребывание на Дальнем Востоке. Уже к 16-й минуте Салават вел со счетом 3-0, превратив это зрелище в избиение младенцев. Две первые шайбы забросил Константин Кольцов, Сергей Чернов сделал хет-трик. Итого Амур-Салават Юлаев 2-7 и 1-3 в серии. «Химик» выиграл у «Северстали» в овертайме тяжелейший матч и освободил себя от волнений. Хозяева не дотерпели до буллитов 2 минуты и 20 секунд. «Северсталь» «Химик» 1-2 и 1-3 в серии. «Лада» трижды сравнивала счет в матче с «Локомотивом». Хозяева сняли вратаря на последней минуте и пропустили решающий гол. «Лада-Локомотив» 4-6 и 1-3 в серии. В двух парах нам предстоит увидеть продолжение. Московский «Спартак» возродился в «Сокольниках», побив «СКА» во втором матче подряд. Более мастеровитый питерский клуб уничтожили, по сути, два хоккеиста. Спартаковский капитан Максим Рыбин, который забросил 3 шайбы. И начинавший сезон как раз в «СКА» Александр Дроздецкий, забивший 2. «Спартак» «СКА» 5-3 и 2-2 в серии. Последний решающий матч в Петербурге. «Нефтехимик» смог обыграть «Магнитку» благодаря дублю Константина Макарова и сравнял счет в серии. «Нефтехимик» «Металлург» «Магнитогорск» 3-2, 2-2 в серии и заключительная встреча в Магнитогорске. Две гонки преследования значились в программе ханты-мансийского этапа Кубка мира в субботу. Сперва на трассу вышли мужчины. Андрей Маковеев удержал в итоге 3-е место, хотя мог выиграть и 1-е. На последней стрельбе он 2-ды промахнулся, отдав норвежцу Свенсену победу в услужливо подставленные руки. В чистом беге Маковеев был сильнее конкурента, однако он не оставил себе ни единого шанса на огневом рубеже. 2-е место занял отстрелявший без промаха чех Секора. В аналогичной женской гонке нам не досталось даже бронзы. Альбина Ахатова, вопреки обыкновению, стреляла с ошибками, а бежала она всегда не очень быстро. Отсюда итог 4-е место. Первой осталась у немки Карин Хитцер, которая хотела заполучить его больше, чем француженка Сандрин Баи. Ей для борьбы за первенство в общем зачете Кубка мира хватило и серебра. И потому она с легкостью отпустила конкурентку на финишной прямой. 3-е место осталось за немкой Андреа Хенкель. Настоящая трагедия приключилась с ее соотечественницей Магдаленой Нойнер. После половины дистанции она лидировала безоговорочно и комфортно, но на стрельбе стоя промахнулась 7 раз из 10 попыток и финишировала только 5-й. Казанский «Рубин» приобрел настоящую знаменитость, правда, почтенного по футбольным меркам возраста. Сава Милошевич, ему уже 34 года, в наступающем сезоне российская публика будет иметь удовольствие понаблюдать за игрой знаменитого серба, рекордсмена своей страны по количеству сыгранных матчей за сборную и, соответственно, забитых мячей за нее же. Ну а откроется сезон в воскресенье матчем на Суперкубок. В Лужниках, начиная с 16 часов, будут биться чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив». За питерский клуб неопытность московского тренера Рашида Рахимова, который до этого проводил спасательные операции с «Амкаром», а теперь ему предстоит выигрывать трофей. Против «Зенита» слабый центр обороны, срочно подлатанный приобретением словацкого защитника Губачана. Ну а дальше, как говорят журналисты, все решит игра. Вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам рассказать о событии и развитии в наших дальнейших выпусках. Это был Алексей Осин, и счастливо.
Спорткурьер.
Женское ли дело телевидение? Это тема передачи «Телехранитель» 9 марта в воскресенье. Гость, и она же, между прочим, эксперт. Ведущая новостей на Первом канале Юлия Панкратова. «Телехранитель» 9 марта в воскресенье после 18 часов.
Радио «Эхо Москвы».
Восемь часов в Москве, в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». В Махачкале в перестрелке убиты 3 человека, 7 ранены. На Сахалине от берега оторвалась льдина, на ней 600 рыбаков. Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает проводить крупные акции протеста.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
И в начале выпуска о некоторых серьезных происшествиях. В Махачкале в субботу вечером произошла драка и перестрелка между посетителями банкетного зала на улице Ахмедхана Султана. Там проходил концерт в честь 8 марта. В результате инцидента есть убитые и раненые. Об этом РИА сообщил оперативный дежурный городского УВД. В ходе возникшей драки было применено огнестрельное оружие. В результате перестрелки погибли 3, и 3 человека получили ранения. В общей сложности в городскую больницу с различными травмами доставлены 7 человек. Причины произошедшего сейчас выясняются. И еще об одном происшествии. На юго-востоке Сахалина, в заливе Мордвинова, от берегового припая оторвало льдину, на ней 600 рыбаков. Об этом РИА сообщил пресс-секретарь Главного управления МЧС по Сахалинской области. По его словам, на месте происшествия работают спасатели. В воскресенье на юге Сахалина ожидается теплая погода, температура днем до 5 градусов тепла, сильный ветер. На участках залива ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лед в этих местах крайне опасно.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает проводить крупные акции протеста. Главное требование – пересчет голосов. На пересчет итогов президентских выборов, рассказывает Тихон Зитко.
Сегодняшнюю акцию в штабе объединенной грузинской оппозиции называют второй волной протеста. Как заявил один из лидеров, несогласных с политикой Саакашвили, кандидат на недавних президентских выборах Леван Гачичеладзе, со стороны властей, цитирую, «сегодня видно лишь насилие, и оппозиция намерена заставить их принимать правильные для Грузии решения». Акция протеста пройдет перед зданием парламента Грузии, причем продолжаться будет 10 дней до 19 марта, а заявленное число участников до 100 тысяч человек. Накануне под Тбилиси ездила автоколонна, которая призывала жителей грузинской столицы принять участие в митинге. Как и на протяжении всех последних месяцев, один из основных аргументов в пользу того, чтобы прийти на акцию, напоминание о событиях 7 ноября, когда, напомню, митинг был жестоко разогнан полицией. Главное же требование предстоящих акций – пересчет итогов президентских выборов, которые, как утверждает оппозиция, были грубо сфальсифицированы.
Как утверждают в штабе объединенной оппозиции, на гражданское противостояние с властями они идти не собираются. Германия заинтересована в том, чтобы проект «Северный поток» был реализован в принятые сроки, независимо от возникающих периодически проблем. Об этом в интервью «Эхо Москвы» заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Во-первых, Германия хочет реализации этого проекта, чтобы он был закончен. Но нам еще необходимо преодолеть трудности, связанные с прохождением трубопровода по дну Балтийского моря. Это в первую очередь касается шведского участка. И мы будем консультироваться по этому вопросу с нашими шведскими коллегами. Какие бы проблемы с проектом ни существовали, мы хотим уложиться во временной план строительства газопровода.
Будущее газопровода «Северный поток», который будет проложен по дну Балтийского моря, Ангела Меркель обсудила накануне с Владимиром Путиным.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Лучшего исполнителя, который будет представлять Россию на конкурсе Евровидения, выберут сегодня в Москве. Решать, кто достоин права побороться за победу в телевизионном европейском престижном конкурсе, будет специальное жюри, а также телезрители. С подробностями Яков Широков.
Их 27, некоторые уже известны, другие только начинают исполнительскую карьеру. Из всех участников большого концерта, который собирается показать телеканал «Россия», только один получит путевку в Белград на конкурс Евровидения. Бороться за симпатии зрителей и жюри будут не только россияне, но также представители Белоруссии и Украины. Более того, как пишет пресса, неплохие шансы представлять на конкурсе Россию имеет и камерунец Пьер Нарцисс, бывший участник «Фабрики звезд», прославившийся песней про шоколадного зайца. Однако серьезную конкуренцию в финальном концерте ему может составить Дима Билан, который уже участвовал в конкурсе Евровидения 2 года назад, где он занял 2-е место. Россия выбирает своего представителя на конкурсе одной из последних, остались только Бельгия и Швеция, пишут новые известия. Уже известно, что конкуренцию российскому участнику, кто бы им ни стал, составит игрушечный индюшонок Дастин от Ирландии и бывший мусорщик от Великобритании.
Трансляция отборочного концерта. Отборочного концерта начнется в 20:45 по телеканалу «Россия». Зрители, как говорят организаторы этого мероприятия, смогут отдать свой голос в течение 15 минут после эфира. Официальный курс доллара на сегодня 23.84, курс евро 36.69. В Москве сейчас -1, днем от 1 до 3 градусов выше нуля, переменная облачность, без осадков, на дорогах будет скользко.
Разворот.
В 6 минут Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов в утреннем развороте на волнах «Эхо Москвы». Давайте мы начнем сейчас вам рассказывать, что вас ожидает со второй половины этого часа. А там будут «Московские старости», о чем писали газеты в этот день ровно 100 лет тому назад, и программа «Майя Пешковой. Не прошедшее время». Буквально через несколько секунд мы расскажем вам подробнее о московской погоде, а далее следующая тема, которую мы предлагаем вместе с вами обсудить. Дело в том, что президент США наложил вето на закон, воспрещающий ЦРУ использовать силовые методы ведения допроса. Ну, как, например, вот такой термин есть – «симуляция утопления». То есть законодатели требовали, чтобы пытки были отменены, независимо от того, военные это или спецслужбы. Буш утверждает, что есть такие ситуации, когда вот пытки необходимы. Вот. Ну, видимо, имеется в виду террористы. Вот и мы хотим у вас узнать, как вы считаете, есть ли в принципе такие ситуации, при котором спецслужбам, силовым органам, можно было бы дозволить вести...
Допросы с использованием пыток.
Да.
Как я сформулирую?
Спецметоды, да?
Симуляцию утопления, вот. Конечно.
И этим мы будем с вами заниматься до середины часа, а потом новости и прошедшее время.
Метеоскоп.
В Москве 8:07 и -1 градус. Давление 749 миллиметров. Влажность воздуха 74%. Днем переменная облачность без осадков. Сохраняются условия для гололедицы на ледяных дорогах. Температура от 1 до 3 градусов выше нуля. Ветер южный 4-9 метра в секунду.
Да, теперь вступаю я со своей архивной частью метеоскопа. По многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура на 9 марта составляет -3.4 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1915 году, тогда было -27. И максимальная температура зафиксирована в 1995 году, было +7 градусов. Тут приметы просто одна краше другой. Я их частями вам зачитываю. Зачитаю еще кусочек. Значит, я напоминаю,
опять
что сегодня... Вот про птичек уже закончили. То, что сегодня у нас Иванов день, обретение, и то, что мне особо понравилось, женщинам запрещено стирать белье.
И как мы выяснили,
да.
Вручную?
Вообще. Так вот, ну тут птички тоже есть. На обретение, оказывается, птицы возвращаются в гнездо, дети к хлебу, а муж к жене и работе.
Где же уносил это все это время?
Если он был не женой, не на работе. Это, мне кажется,
да
очень интересный
тоже.
Вопрос.
Возвращение блудных сыновей.
Да. А еще мне нравится то, что здесь стоит союз «и», то есть человек одновременно возвращается и к жене, и к работе. Как-то он совмещает.
Но в Москве в ближайшие пару дней будет относительно тепло, потеплеет во всяком случае. И об этом нам, в этом нас заверила ведущий синоптик Гидрометцентра России Татьяна Крепоснова.
Воскресный день порадует жителей гостей московской земли солнечной погодой без осадков. Так что празднование широкой масленицы будет отменным. Температура повысится. В Москве до плюс 1-3, по области до плюс 5 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Сохранятся условия для гололедицы и наледи. В понедельник характер погоды существенно не изменится. Преимущественно без осадков. Ночью в столице 0-2, в Подмосковье минус 4, плюс 1. Днем в столице 1-3, по области до плюс 5 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.
Ну а сейчас в Москве минус 1. В течение дня от 1 до 3 градусов тепла. Без осадков. На дорогах будет скользко.
Разворот.
В Москве 8 часов 10 минут. И вот минувшей ночью по московскому времени, президент США Джордж Буш наложил вето на закон, воспрещающий Центральному разведывательному управлению использовать такие методы ведения допроса, как, например, симуляция утопления. В еженедельном радиообращении глава Белого дома заявил, что закон, прошедший и Сенат, и Конгресс, лишает спецслужбы одного из наиболее ценных средств в войне с террором. Буш также заявил, что ЦРУ нуждается в таких специальных процедурах дознания, в которых не нуждаются другие силовые структуры и военные. В то же время президент США не сказал о том, какие именно методы дознания столь необходимы для борьбы с террором. Он подчеркнул, что упомянутый выше закон не просто запрещает один конкретный метод ведения допроса, а подразумевает исключение всех альтернативных процедур в общей сложности 19 методов, разработанных для допроса самых опасных и жестоких террористов. Ставим вопрос более общий. Есть ли такие ситуации? То есть фактически Буш вот на ближайшее время узаконил пытки. По крайней мере, для ЦРУ они разрешены, и тут даже вот какие-то там 19 методов, да? То есть пытки он разрешил. Законодатели хотели их запретить, а он их разрешил. Для борьбы с особо опасными и злостными преступниками.
Да, речь идет о терроризме.
Да, в принципе, существуют, на ваш взгляд, такие ситуации, да, связанные с преступностью, да, когда вот можно и позволить себе допросы с пристрастием.
Да, нужны ли такие методы или вот.
Мы, собственно, не строим иллюзии. Мы прекрасно знаем, что и в отделениях милиции и бьют. Ну, пытать не пытают, но бывает выбивают показания. Это не секрет. В таких случаях об этом говорилось неоднократно. Но в данном случае речь идет о законодательном разрешении ведения таких методов допроса. Мы не будем сейчас включать голосование.
Да, у нас совсем
просто
немного времени.
Ваша точка зрения, существуют ли такие ситуации, такие преступления, когда по отношению к преступникам можно применять силовые методы допроса.
Я напоминаю вам, что у нас работает смс плюс 7-985-970-45-45, и у нас есть телефон прямого эфира 363-3659, и мы с нетерпением ждем ваших звонков, тем более уже все 5 линий у нас заняты.
Да. До новостей еще много времени. Просто там на Сахалине, на льдине, которая оторвалась, уже не 600, там 2000 рыбаков.
Будем следить за их судьбой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Анатолий, Москва.
Да, Анатолий, скажите, вы как считаете, есть ли случаи, при которых вот использование пыток необходимо при там допросе людей, которые подозреваются, например, в терроризме?
Да, я считаю, что такие случаи вполне могут быть, если, например, точно известно, что поймали человека, который знает о том теракте, который будет, скажем, через короткое время, и теракт этот грозит сотням людей, то здесь это, по-моему, было бы вполне оправдано.
А как можно регулировать это, как вы считаете?
А вот регулировать это очень вещь сложная. Конечно, вот...
Ведь, с другой стороны, никто не доказал еще вину того человека, которого допрашивают с пристрастием. Вину можно только суд признать.
Это все понятно, но когда на весах лежит жизнь сотни людей, и есть твердая уверенность, что этот человек вот принадлежит к этой террористической группе, то в данном случае это было бы оправдано. Ну, конечно, надо доверять своим спецслужбам.
Ну, вы думаете, Буш не доверяет ЦРУ?
Нет, наоборот. Наоборот, Буш же против того, чтобы принимать закон, запрещающий.
Да, он завернул этот закон.
Он завернул закон.
Закон запрещающий.
Потому что он доверяет своим спецслужбам.
Ну, общественность-то, как выясняется, ничего не знала. Это только накануне ЦРУ признало, что использовала метод симуляции утопления, знаете, при допросах трех задержанных.
Как вы себе представляете, сколько у нас применяют пыток?
Нет, мы не строим иллюзии, но это все делается незаконно.
Ну, понятно, но я абсолютно уверен, что спецслужбы всего мира в таких ситуациях применяются.
Ну, если посмотреть американские боевики и детективы, там без этого...
Мне кажется, тут важно отметить то, что мы говорим о разрешении пыток на законодательном уровне.
Вот именно.
Вот лучше иметь...
Вот здесь есть закон. А в законе написано метод симуляции утопления, да? Разрешить, допускается.
Ну, это уже детали.
Это не детали, это вопрос законодательного...
Вот лучше если государство, если правовое
поле
доверяет спецслужбам, то лучше иметь закон. А без закона все равно будут применять, только будут применять кому попало.
Спасибо большое, Анатолий. Ну, не знаю, по-моему, несколько спорная точка зрения. Александр из Владикавказа
пишет...
Нет,
вопрос, наверное, должен быть... закон должен быть единым для всех.
Не применительным.
Значит, вот этот из Аль-Каиды, значит, его можно пытать. Этот просто карманный воришка, его нельзя, да? Закон для всех.
Нет, наверняка в законе... Нет, тогда в законе должно быть прописано, что за какие преступления, по каким подозрениям...
Это преступление еще нужно доказать. И человека по этой статье, по которой обвиняют, пока только обвиняют, решение по этому должен принимать суд. До этого он перед законом чист. Он подозреваемый, обвиняемый, но он еще не виновен, он не признан судом. Почему по отношению к человеку, который судом не признан виновным, возможно допускать силовые методы ведения допроса?
Алихан из Владикавказа пишет нам, если это узаконить, они вообще там озвереют.
Тоже возможно.
Игорь из Ухты пишет, не может быть такого, из-за чего можно пытать.
А если это человек из Аль-Каиды, и он причастен к терактам 11 сентября, у него спрашивают имена сообщников, он не говорит.
Да.
И опять же, он пока лишь подозреваемый в причастности. Никто пока еще не доказал, что он... Как ты знаешь, по терактам 11 сентября только один человек оказался на скамье подсудимых.
Еще один звонок принимаем. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю,
Представьтесь, пожалуйста.
Я Ольга из Подмосковья.
Да, Ольга.
Вы знаете, я считаю, что, в принципе, есть такие случаи, когда можно применять пытки. Но дело в том, что спецслужбы и такие случаи должны находиться под контролем какой-то общественной организации. Ну, потому что иначе получается, что бывает, что как бы спецслужбы перебирают своих, ну, перебирают, и могут получиться такие варианты, что люди оказываются невиновными, а проходят такую процедуру. Ну, по сути дела, их просто в жертву приносят, вот, скажем, неразберихи, которые может случиться.
Ну, а что?
Да,
мы знаем случаи, когда смертная казнь приводилась в исполнение, а потом через несколько лет выяснялось, что человек невиновен.
Ну, вот, да, вот такие случаи не должны быть, понимаете? То есть я хочу сказать, что общество, оно всегда мудрее, и, скажем, должен быть быть какой-то орган, именно общественный орган, который бы очень четко все это контролировал и расследовал, понимаете? Потому что доверять только спецслужбам, ну, полно таких случаев, я считаю, что нельзя.
А может, дело проще, дело в непрофессионализме сотрудников спецслужб, которые легальными методами не умеют добиться нужной информации от допрашиваемого?
Ну, дело в том, что ведь непрофессионализм, он вырастает именно из этой государственной системы, понимаете? То есть из самой системы государства он и вырастает. Вот, должно быть уравновешенное общество и государство, примерно на весах. Поэтому и нужен контроль государства, то есть это контроль общества, извините.
Спасибо большое, Ольга. Сложная тема, по-моему, очень, потому что я не представляю себе, как можно отрегулировать использование пыток. Запрет, только запрет.
Даже не запрет, а вообще не должно быть такого. Вообще не должно быть такого понятия в следственных действиях.
Да, в методах, да, ведения работы. Да, что-то в Америке как-то все плохо.
Хотя применение силы сотрудниками правоохранительных органов, как мы знаем на примерах тех же маршей несогласных, да, имеет место. Только там не допрос, там просто пресечение, на их взгляд, незаконной несанкционированной акции. И все, и дубинки, и сапоги кованные, да. Всякое бывало.
Наталья пишет, сколько народу оговорило себя под пытками?
Я думаю, немало.
Да.
А если война, где вот как нам слушатель позвонил один, да, на другой теме и сказал, да, все методы хороши, на войне как на войне, там нет времени, там через 5 минут в бой, тут надо языка допрашивать, думаешь, во время войны не было случаев, вернее, там все чикались, да, с этими, с пленными?
Нет,
я думаю,
но
там
мы
все моментально решилось.
Не о военном положении, а о, там, в частности, борьбе с терроризмом. Так можно кого угодно обвинить в том, что он там в Аль-Каиде состоит. И пойди докажи, что это не так.
Ну вот на сегодняшний день я бы с полной ответственностью сказал, что да, это террорист, только в отношении одного человека, который захватил заложников вместе с подругами на Дубровке, да?
Да.
Потому что там было видеообращение, и вся страна видела эти телекадры, да, и куча было свидетельств, люди умудрялись звонить оттуда по мобильным телефонам. Здесь сомнений нет. Вот в данном случае сомнений нет. Но это единственный случай, который я на раз могу вспомнить вот сейчас.
Сергей Стольятти нам пишет. Есть химические средства, которые действеннее и безопаснее. Ну, а возможно, это и относится к тем, вот, сколько там, 19
методов,
да?
Может быть, там же 19,
да?
Мы только знаем об этом, симуляцию утопления, да?
Ну,
остальные 19, это... И ЦРУ все это время, ЦРУ по отношению к тем, кто находился на Кубе, на базе Гуантанамо, эти методы применялись. Просто стало достоянием гласности.
Да, давай примем еще один звонок. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
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 Александр,
пожалуйста.
Санкт-Петербург.
Да, Александр.
Применение пыток в любые времена приводило к оговариванию подследственного, и расширялся круг подозреваемых, и это приводило к тому, что дело разрасталось, и силовые структуры использовали эти случаи, и пытки, то есть, и сведения, полученные во время пыток, в своих личных целях.
А тем временем с киноэкранов нам внушают, что пытка – это нормальный способ ведения допроса. Вспомните любой боевик американский или французскую комедию с Бельмондо, где он играет доброго, хорошего полицейского, где бы он не махал кулаками. Да и наши менты с улицы разбитых фонарей тоже иногда себе позволяют.
Но это на потребу низкопробной публики.
Той самой, которая будет судить сегодня Евровидение.
Вот именно. Та, которая ничего не понимает в жизни, та, которая просто хочет жестокости видеть и больше ничего. Люмпен, пролетарий, низкопробные, извините, пожалуйста, молодежь и все остальное прочее. А в жизни испокон веков Санны Анны, Петра Первого и до настоящего времени у нас, вы помните этих мальчиков с противогазами на голове, которые оговаривали себя и своих друзей. Вы помните, во времена Сталина, когда честные люди оговаривали себя и оговаривали своих коллег, ученых, и все садились в ГУЛАГ, всегда это приводит только к одному. Ни один человек, нормальный человек, пыток выдержать не может. Он всегда сознается в преступлении, в том, которое не совершал, и при этом еще дополнительно
притянет людей.
Притянет тех, кого посчитает спецслужба.
Понятно. То есть
категорически никаких пыток.
Никаких законов на этот счет. Или только категорически запрещающие?
Категорически запрещающие любые пытки.
А в идеале такого понятия вообще не должно быть.
Спецслужбы должны быть строжайшие наказания, десятикратно превышающие любое уголовное преступление.
Ясна ваша точка зрения. Спасибо.
Спасибо большое. Так, есть у нас, да, еще несколько минут. Еще один звонок я предлагаю принять. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, знаете, пожалуйста.
Я совсем согласен с предыдущим товарищем.
Извините, представьтесь, пожалуйста.
Запрещение пыток. Вот, чтобы тот, кто имеет возможность их проводить или невозможность, всегда был под страхом этого закона, наказания. Но спецслужбы никогда не откажутся от этого. Вы вспомните, не надо про американские боевики, а вы вспомните в августе 41-го момент истины Богомолова, разведчика, когда можно именно вот в процессе быстрого психологического воздействия получить ценные показания.
Ну, тогда война.
Степень опасности колоссальная.
Ну,
помните вот этот вот случай с Пуманом, вот этим подводником, террористом, которого захватили и пережали, там университет
показалось.
Но он дал очень ценные показания. В результате, которая была разгромлена группировка киллеров, все это было сделано противозаконно. И за это должны отвечать, но...
То есть цель оправдывает средства.
Да, но цель оправдывает средства, потому что опасность велика. И никогда спецслужбы от этого не откажутся. Но они всегда должны делать это под страхом наказания.
То есть есть такие ситуации, когда...
Есть, безусловно, вот я вам...
Вот я говорю. Там, то есть вы считаете, что было, в определенных ситуациях
там
можно?
Там было разоблачение диверсанта, который, так сказать, сорвал все, так сказать, военную операцию. А здесь было угрозы жизни колоссальному количеству людей. И никогда спецслужбы не откажутся. Но формально они должны всегда быть под страхом наказания.
Угу. Ну, то есть закон нам необходим.
Закон необходим, безусловно.
Угу.
Потому что будет твориться беспредел. Но обязательно это будет всегда. И это не искоренит. И это дает результат.
Угу. Спасибо большое.
Еще один, или ты почитаешь, или еще один звонок, в принципе,
давай можно прочитаю. Андрей из Санкт-Петербурга пишет: исходя из того, что до суда человек невиновен, следует запретить и силовое задержание.
А если он по суду признан виновным, то в местах лишения свободы с ним можно делать все, что угодно, да?
Василий из Иванова спрашивает: а Россия все подписала о неприменении пыток?
Думаю, что все.
Да. Наталья из Москвы пишет: мировая общественность давно обсуждает обращение с пленными в американских тюрьмах. Вышел фильм «Де Пальма» об Ираке. Да, этот фильм, кстати, вызвал очень...
Именно с допросами этих ребят вот и возник этот закон о запрещении.
Я боюсь, что уже не остается у нас времени на то, чтобы принять еще один звонок, хотя тема, безусловно, очень интересная.
Это когда толпа кричит: «Распни его».
Да, «Распни его».
Александр Ильич Самара. Да, мы знаем один такой случай 2000 лет назад, когда толпа решила вопрос.
Да, это к вопросу как раз о том, что общество должно регулировать пытки, по-моему, вообще у меня в голове не укладывается даже сама формулировка «общество, которое регулирует пытки». Это что-то за гранью уже добра и зла. Ну что, я боюсь, что мы заканчиваем обсуждение этой интересной и спорной темы, потому что впереди у нас спортивный курьер.
Пока еще.
А, у нас, да, еще будет потом Аня Трефилова с программы «Кто куда». А спорткурьер у нас, извините, не будет. Это я что-то не в ту сетку посмотрела. Я буду с вами прощаться, друзья мои. Оставляю вас с Аней Трефиловой, и Саша Климов на новостях еще побудет с вами. Всем пока.
Вот новый разворот.